8 часов 35 минут, вторник, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя думает, что в Германии люди не умирают. Сейчас сидит и мне это сам показывает с удивленным лицом.
Нет, потому что у нас тоже грозы. Подождите, вот у нас, когда гроза начинается, что? Весело сразу становится.
5 человек погибли в Германии в результате сильной грозы. Как пишет из-за сильный ливень и град, порывы ветра, по информации полицейских.
Все, как мы любим.
3 человека погибли в городе Дюссельдорф. На крышу дома на садовом участке ветер повалил тяжелый тополь. Еще 4 человека получили ранения. Погиб велосипедист, на котором в Кёльне упало дерево. Тело 5-го погибшего полицейские обнаружили в городе Эссен. Причина гибели выясняется.
Убежище.
Ты понимаешь, это представление западников о том, что люди умирают только у нас.
Нет, почему западников-то наоборот? Все наоборот. Я думала, что никто не умирает в грозу. Люди сидят дома, хохочут, вот делают вот так, наконец-то эта жара прошла. Вот так вот.
В жару как раз душно вначале. В грозу сначала душно бывает.
И радуется. Это же прикольно, когда гроза. Я всегда так, а тут 5 человек погибло, и получается, что надо это... сидеть дома, запираться и все.
Да уж. Настя спрашивает меня, на самом деле сейчас спросила перед программой, когда уже шла доставка, о чем я забыл спросить поздно, рассказать про что я забыл спросить поздно, про диету.
Про что не забыли?
Нет. Я тебе больше скажу. Меня вообще это единственное, что меня интересовало изначально.
А она уже есть на Ютьюбе, эта программа-то?
Не знаю, есть ли диета Познера на Ютьюбе. Вот что меня интересует. Диета Познера.
Он хорошо выглядит, правда?
Да очень хорошо.
Вот как
очень.
На картинке,
в том-то,
да?
И дело. Так, как в том-то и дело.
В компьютере, так и вживую,
нет,
да?
Еще лучше.
Да ладно. Еще.
Конечно, я его встретил и ошалел просто. Потому что, ну, я, так сказать, там его так вживую давно не видел. И я говорю, боже, черт побери, ну что вы творите? Ну что он творит?
А он что?
Ну, знатный перец такой, ему 80 лет, пойми ты. Ну,
да,
он офигенский.
На 80 выглядит лет. Очень хорошо.
Я умоляю, 80 лет. 80
я давно
лет.
Последние лет 30 ему восхищаюсь.
Ясный рассудок. Какой-то полосатый пиджачок притащил костелянше погладить. Значит, они его там все Володя зовут. Значит, что Володя что притащил? Да вот Володя притащил пиджачок в полосочку и брючки в полосочку. Значит, будет у него сейчас выступление типа в эфире в одном костюмчике, а потом он немедленно переодевается в другой костюмчик и собирается в нем где-то там щегольнуть, выпендриться. Как то ли улетает куда-то, что-то, понимаешь? Человек деятельный, быстрый, модный, прикольный, 80 лет. Я вот это что. Мне кажется, Познеру надо бросить вот эту хрень, ну, в смысле, разговаривать все время про журналистский долг.
Реально достал.
Начать не тренинги, а уже просто сесть на какой-то горе, скрестив ноги.
Как Ошо.
Да, совершенно верно. Основать секту, сесть на горе, скрестив ноги. И всех учить. У него такие огромные, знаешь, у него огромные
как стать
золотые,
Познером.
У него огромные золотые кольца на руках.
И
такие.
На ногах?
Да. Нет, на ногах я не видал. Не знаю. Значит, на руках у него огромные золотые кольца, дорогущие часы. Я ему говорю, часики прячьте.
Может, вам кольца тоже? Тогда вы хотя бы чуть-чуть... приблизить к этому манящему образу. Познера 80.
Я с нефритами, мамочка, хожу. У него другое. Нет, он с золотыми кольцами, с такими, знаешь, такое. Потом это самое.
Знаете, как у меня единственное слово?
И он одерживает манжетик, одергивает, так на часы натягивает. Я говорю, Владимир Владимирович, я говорю, стесняетесь часиков-то своих. Я говорю, вы их переверните, говорю, ремешком кверху. Он мне говорит...
Да, ну это как у водителя, что ли, автобуса?
Да, шофера, да. Я говорю, спрятать часики-то хотите, говорю. Он говорит, нет, я просто привык, чтобы манжетики видны были. Он мне говорит, перед эфиром. Просто привык, чтобы манжетики видны.
А загар?
Знаете, сейчас. Он говорит, а вообще-то я часы снимаю и кладу на стол, и все их видят. И я говорю, ну, дорогие. Он говорит, ну, я же не патриарх, что мне можно? Ну, вот, ему можно. Ну,
у меня одно слово есть определение для Познера.
Давай.
Всегда одно. Импозант.
Он импозантный. Он импозантен и умен. Но ты пойми другую вещь. Когда человек импозантен и умен в 50, это почти норма. Почти норма.
Ну да.
Ну да. Ну, здесь он человек там приличный, культурный.
Таких да, много, да, по крайней таких, мере, да, относительно. Ну, да.
Почти нет, но не важно. Вот,
ну,
но,
вы значит, один, да, понятно.
Да, я один. Вот. Если человек импозантен и импозантен и представителен, и интересен.
30 лет спустя.
60. Это уже как тебе сказать. Вот в 60
да ничего,
уже больше.
Еще все 60, равно. Господи, 60, вы 60, так 60. Различаете 50 и 60, Сергей.
Ну так. Ну, 60, нет, 60, ну, 60 еще норма. 60 еще норма. В 70,
Вот 70 это возраздел.
Человек в 70 становится, уже ему все можно.
Вот это обвисать
начинает. Обвисать. Дело не в том, что обвисает, он обвисает внутренне.
Да вы этого не бойтесь, не
он внутренне обвисает. Понимаешь, внутренне? Человек в 70. Человек в 70.
Если ему дать внуков...
Он начинает говорить всем правду. Знаешь, что такое правда, да? Он говорит неприличные сальности девушкам.
Господи.
Абсолютно. То есть он начинает говорить правду. Ну что правду.
А я, наверное, не знакома.
Я
была.
Тебе правду скажу, тёлочка. Сиськи у тебя, что надо.
А пошел бы ты вот да так нет, вот, тёлочка, мне 70, это не скажешь.
70 мужчина, 70. Делается, 70 мужчина делается развязным на том основании, что ему кажется, что хранить приличие уже больше не
а
нужно.
Странно, что он не боится огрести при этом от тёлочки.
Они не боятся вообще ничего, потому что типа он уже превращается в такую разновидность медузы, понимаешь, для всех. И он такой ходит, говорит всем правду. А всем, конечно, гадко. Такой, думаешь, что за скотина? Ходит, пердит. Господи, дайте бы, боже мой, ну нельзя его отправить куда-нибудь в хлев, это животное мерзкое и так далее. Это мужчина в 70, понимаешь? Но при этом, а 80, ну он уже должен ходить с палочкой.
Глазки маленькие уже становятся.
Да, 80
совсем.
Он должен ходить с палочкой и тихонечко время от времени слышать, ну что-то зажился.
Ну ладно, никто так не говорит.
Нет, ну что-то зажился.
Никто так не говорит. Думают, может быть, но
что-то, нет, ну,
точно не говорят.
Ну как-то уж чересчур.
Как здоровье, вот. Спрашиваю.
Как здоровье, да.
Наоборот. Значит, все в порядке.
И на фоне этого, Познер охренительный, импозантный, умный и все, что хочешь.
Не стареющий.
Ну вот. Короче, ему надо основать секту. Главное, чего я не спросил и забыл, и все, и, конечно, мучаюсь страшно. Но он меня пригласил на Сент-Бартс.
Это куда?
Ну, это остров.
Остров. А это его личный?
Остров? Нет. Там,
а
проживает,
что там?
Там проживает Абрамович из достопримечательностей. И там проживает Познер. И там есть корова.
Он вас пригласил?
Есть... Он меня
корова?
Пригласил. Ну нет, не важно. Это я тебе не рассказываю, как меня возили по островам по этим, что ли, Господи.
Нет.
Если я не рассказываю, тебе расскажу сейчас. Нет. Ну, однажды я поехал на острова.
Но вы когда сейчас поедете опять?
Да, однажды я поехал на острова, и мы наняли, таксиста на экскурсию. То есть мы сказали таксисту, он говорит, я сделаю вам на такси проезд по острову, но не на этот, не Сент-Барс, а другой там рядом. Вот. И он говорит, я вам сделаю проезд по острову и экскурсию одновременно, говорит, за те же самые деньги, да, там типа 20 долларов, с четверых, не помню, ну вот по 5 долларов с человека, что ли. Ну мы поехали, значит, на эту экскурсию, слушай дальше. И вот он едет такси, ну таксист, он там на таком ломаном английском, и он рассказывает, сейчас, говорит, вы увидите гостиницу, ну там, мы такие, гостиницы, правда гостиницы. Здесь когда-то жил там, не знаю кто, Генри Киссинджер. Ну, хорошо, дальше идем. Он говорит, сейчас справа вы видите корову на лугу. Мы такие думаем, о, экскурсия в разгаре. Потом он говорит, вот за этим поворотом будет заправка. Ну, то есть экскурсия шла по полной. Ну, и да, а на заправке достопримечательности кончились. То есть на этом закончилось все. То есть последняя, конечно, корова была предпоследней достопримечательностью, и заправка
была... Но вы ему заплатили чуть больше,
20 долларов. Нет, мы дали 20 долларов.
Какие?
Потому что коровок нет. Корова и заправка того стоили, согласитесь. Нет, серьезно. Вот, а есть еще остров Сент-Барс, куда ездит Абрамович и Познер. Он меня позвал туда.
Ну, вы едете, конечно же.
Поеду.
Расспросить, поделиться.
Наверное, в январе поеду. А что, на Сент-Барс сейчас ехать, когда сезон ураганов начался? Зачем же я поеду? Я что, глупый, что ли? А?
Я вот набрала Сент-Барс и картинки смотрю теперь в гугле.
Тощие старухи какие-то.
Сиськами.
Сиськами
стареют силиконовые. Это ужасно. Вокруг такие складочки.
А силиконовые сиськи как новенькие. Хорошо. Ты поняла, что я говорю или нет?
Я поняла, что вы едете на Сент-Барт в
январе.
Ты поняла,
что я восхищен Познером или нет?
Поняла.
Десятый раз тебя спрашиваю.
А вы ему это сказали в эфире прям несколько раз подряд, нет?
Но
в начале, в середине, в конце.
Нет, ты поняла, что меня интересует в Познере всего одна вещь. Единственная вещь. Он думает, что меня всех интересует миссия журналиста.
Да.
На самом деле всех интересует его диета. Пофиг бы шла миссия журналиста, торжественно построившись. Понятно? Значит, а вот его диета интересует всех. Вот это на самом деле действительно. Но я забыл об этом спросить. Слушай, дело Анны Политковской наконец закрыто. Ну, наконец, насколько я понимаю, всех осудили. Но я понял, что не нашли заказчика.
Ну, видимо, нет.
Дело Анны Политковской дошло до приговора вчера в Мосгорсуде. Я очень внимательно за этим слежу. Вчера в Мосгорсуде был оглашен приговор по делу об убийстве в октябре 2006 года обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Должен сказать, что это страшный день запомнился. Это, во-первых, был день рождения Путина, и казалось, что какой-то очень большой его враг. Очень большой враг Путина на день рождения ему сделал.
Да, понимаешь? Кстати, сейчас это уже стерлось из памяти.
7 октября, да, абсолютно. Я представлял там тогда свою эту книгу, которая, и был в одном книжном магазине на вашем, не Невском, а каком-то московском, может быть, Литейном, или хрен пойми, какие у вас там проспекты. И вдруг сирена, я выскочил. Я был в каком-то ресторанчике, в Петербурге. Я выскочил и бил поклоны, и это проезжал Владимир Владимирович день рождения.
На самом деле, ужаснее подарка себе и представить.
И потом, бамс, вот этот случай, я подумал, первое, что мне пришло в голову, что какой-то страшный враг Путина заказал убийство. Страшный враг Путина. Ну вот, как бы у меня вот это первая была мысль. Но я в то время был вот в Петербурге. Но я так понял, что не нашли.
Но говаривали же, что, да?
Нет.
Мы не будем?
Нет. Говаривали.
Говаривали всякое. Ну и про то, что это нынешний орденоносец доброты. Ну, это были просто догадки. Ну, вот как вот кто?
Да.
Ну, кто?
Ну,
а
значит,
чем
смотри.
Занималась Политковская? Она что делала?
Политковская
в чем была ее миссия?
Смотри, Политковская последовательно разоблачала с ее точки зрения преступления против прав человека, то есть против людей на территории Чечни. Вот в том последнее, в особенности, время, да. Вот, исчезновение людей и так далее, Да, она этим занималась. Поэтому считалось так. Но надо сказать, что, смотри, суд признал... Дайте прочитаю весь иконостас. Суд признал всех виновными в заказном убийстве. Всех, кого судили. Гайтукаева, Хаджи Курбанова, Рустама Махмудова еще и в незаконном обороте оружия. Рустам Махмудов признан виновным также в ранее совершенном похищении человека в вымогательстве. Лом Али Гайтукаев. Рустам Махмудов к пожизненному заключению в колонии особого режима в результате. Сергей Хаджи Курбанов. 20 лет колонии строгого режима. Джабраил и Ибрагим Махмудовы, которые... по мнению присяжных, заслуживали снисхождения, получили 14 и 12 лет. Суд удовлетворил также иски детей журналистки Ильи или Веры Политковских о компенсации. Обязал Гайтукаева выплатить Хаджи Курбанова, выплатить братьев Махмудовых, выплатить и так далее, Значит, на самом деле, непонятно, кто заказал. Вот здесь. И еще. Главную роль в разоблачении сыграл биллинг их мобильных телефонов. Биллинг их мобильных. Вообще высчитали людей через биллинг. То есть искали в этой зоне, кто производил звонки. И вот в сущности через соту, через звонки вычислили всех людей. Это очень интересно. Вообще с телефонами связано и убийство, потому что, надо сказать, что ее отслеживали же спецслужбы, как ты знаешь, факультативно, за, вероятно, какой-то гонорар.
Ну да, это мы все помним.
И надо сказать, что я был категорически заинтересован в том, чтобы нашли убийцу Политковской, потому что это, в общем, защита для всех журналистов. Это важная защита для всех журналистов.
Осознание того, что опасно с ними связываться?
Да. Опасно связываться и убивать журналистов. Понимаешь?
Давайте проголосуем. Есть ощущение у людей, что дело Политковской демонстрирует, насколько опасно связываться и убивать журналистов.
Давайте. Давайте.
Вот. Скажите. То есть журналистам, в принципе, это понятно. Так,
ой, а у меня,
кажется.
А у меня есть голосование. Есть. У меня твиттера широком... не стало здесь. Ага. Ну давайте. Все, тем не менее, давайте. Скажите, пожалуйста, убивать журналистов, именно убивать журналистов, чрезвычайно опасно. Опаснее, чем другие, чем людей других профессий. Да, 134-21-35.
Да.
Нет, наоборот, безнаказаннее. 134-21-36.
Журналисты же все... Цеховая солидарность.
Убийц Листьева не нашли. Убийц Листьева не нашли. У Политковской провозились 8 лет, нашли, наконец... Нашли, наконец, но только, как ты видишь...
Исполнители,
но не нашли заказчика.
Да.
Не нашли заказчика. То есть, и тем не менее, хоть что-то ищут. Хоть что-то ищут, хоть что-то, какое-то дыхание есть. Значит, я... поэтому мы с Настей задаем вопрос. Убить журналиста в целом опаснее для злоумышленника, чем убийство людей других профессий.
Да, обратите внимание.
134-21-35, да. 134-21-36, нет, наоборот, безнаказанно.
О чем убийстве там 8 лет спустя мы все еще говорим?
Ну, мы говорим, или, потому что мы пресса. Спустя. Мы говорим, потому что мы пресса.
Ни о чем.
Да. Давай я попробую в этот же момент принять звонки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, это Тома.
Тома, здравствуйте. Ваше ощущение, убийство журналиста. Сейчас просто вдруг пошли похищения в Донбассе, вот эти вот безумия. И в этой связи наказание виновных в убийстве Политковской, наконец, окончательный приговор.
Значит, что касается убийства журналиста и вообще насилия, и вообще агрессии по отношению к этой категории лиц, то я думаю, это дело не в их журналистском статусе совершенно, а в конкретном аспекте сил текущих. Потому что, если помните, например... Не далее, чем в 2012 году, ту же самую Елену Милашину из «Новой газеты» доставили в СКИФ в тяжелом состоянии по заказу там ФСКНовских молодчиков. Тут интересен другой момент. То, что такие некоторые законные инстанции ссылаются на Бивенди, потому что, как, ну, допустим, мы знаем из очень длительной уголовной практики, господа следователи, а уж тем более господа судьи, обычно отбиваются всеми восьми ногами и руками от того, чтобы... какие доказательства, значит, подшивать к делу. То есть это может быть некий прорыв в прецедентной практике нашей судопроизводительной. Вот это вот такая новость.
Во всяком случае, оперативная работа была проведена на основе биллинга, вы знаете. И вдобавок, вы знаете, что ее слушали. Ее слушали Павлюченков и вот этот вот, простите, фамилию я запамятовал. Сейчас я посмотрю. Сергей, который был... по-моему, его имя. Сейчас же. Сергей Хаджикурбанов и Павлюченков. Они ведь люди из силовиков. И они ее слушали. Они слушали подробно и потом поставили слежку.
Ну, вот о чем речь. То есть то, что, мне кажется, здесь играет роль исключительно тот ветер, который сегодня дует над холмом. А вовсе не те породы, с которыми этот холм сложен.
Не знаю. Можно я вам скажу вещь, которая, может быть, опровергнет вашу убежденность?
Угу.
Смотрите, ее убили в 2006 году. Уже в 2008 году мой товарищ беседовал со спецслужбами, ну, с одной из важных спецслужб, не буду говорить, не МВД, выше. Вот, значит, с просьбой поставить на прослушку конкурентов в бизнесе. Значит, ему сказали, что это стоит с расшифровкой, с девочкой, которая будет расшифровывать. 2500 евро в день. 2500 евро. Ну, за человека, да, за один номер. Но, сказали люди, с дрожью в голосе, он не журналист? Он говорит, нет. Смотри, чтобы не был журналист, потому что не дай бог, чтобы это был журналист. Вот люди брались за грязное дело, за 2500 евро в день. Полная расшифровка всех разговоров с одного из номеров. Значит, у них только было такое предупреждение. Если форс-мажор, какой-то теракт в Москве, мы сразу сбрасываем, ну, в смысле, все силы бросаем на работу по теракту. Но если теракта нет, то мы можем левачить, ну, налево делать. Значит, но если это журналист, мы априори отказываемся.
Ну, дай бог, если действительно какая-то четвертая власть появляется.
Было
бы действительно...
Ну, это важно, это важно, важная фигня. Я тебе говорю, Настя, ты знаешь, да, мой приятель пытался там нанять. Ну, не пытался, по-моему, нанимал даже. Ну, не важно. Вот, значит, не знаю точно. Короче говоря, ему сказали, что если это журналист, то они отказываются. Ну и там и в дни теракта они отказываются, потому что их сильно загружают, собственно, работой. А в остальное время они левачат. В остальное время они левачат. Прослушивают по заказу за 2500 евро в день. Это с расшифровкой. Там, потому что можно без расшифровки прослушивать по контрольным словам. И, или по какие номера набирал. А с расшифровкой чуть дороже. Значит, смотрите, остановить. Убийство журналиста. Вы видели это на примере громких убийств журналистов. Опаснее, чем убийство. Существенно опаснее для злоумышленника, чем убийство людей другой профессии. 25% да, 75% нет. 75% нет. Кто-нибудь из журналистов, позвоните. Журналисты 7373948. 7373948. Ваша позиция. Это телефон студии. 7373948, журналисты. Я думаю, что вообще упорство в расследовании. Может быть, если бы она не была журналисткой Политковской, может быть, вообще бы где-то заглохло все через полгода.
Это уж почти точно.
Согласна?
Да.
Ну ты согласна? Да. Ну ты согласна?
Не
ну,
про вот. Одно убийство 8 лет
ну,
спустя.
Ну конечно, ребят, 8 лет спустя. Но все равно все-таки вот эта вязкость, вот эта вот способность вцепиться бульдожьей хваткой в убийство именно журналиста, она характерна. Алло, здравствуйте, вы журналист.
Да, добрый день, я журналист.
Да, скажите, пожалуйста, подтверждаете ли вы наш тезис, что убийство журналиста в целом для злоумышленника опаснее, потому что расследование идет упорно, 8 лет подряд, вы видите, как и так далее?
Ну, смотрите, мне кажется, это все ситуативно. Если есть какая-то тенденция, если есть какой-то тренд, да. То человека, возможно, поймают. Если он не совсем социально интересен, то этот журналист приравнивается к обычному гражданину. Здесь нет какого-то такого яркого, выпуклого, вот такого вот защитного тезиса, что журналист, да. Журналистов убивать опасно. Нет.
Ну вот, а вот давайте вспомним этого «Химкинская правда». Бекета.
«Химкинская правда».
Не нашли. Но, не
это
помню,
социальный
да.
эффект.
Да.
Это не потому, что он журналист, а потому, что он остался калекой.
Да, вот страшно.
Мы не знаем правды, за которую он боролся. У каждого там была своя правда. Для кого-то он был герой, для кого-то он был негодяй.
Да, но его, вот. Но его искалечили страшно, его судьба страшна, и поэтому, смотрите,
за
тоже...
идею.
Да, за идею в любом случае.
Он был как бы социально интересен с точки зрения его да. увечий, с точки зрения его искалеченной судьбы.
А у, вас потому, есть такое, да, а у вас есть такое ощущение, что когда совершается преступление против журналиста, мы прежде всего пытаемся понять, за профессию или значит, вот там бытовуха. Первое. Второе. Если за профессию, то человек был в какой-то сваре стороной, ну, понимаете, да, там, может быть, журналист тоже занял сторону. Или это вот такое что-то правозащитное.
Ну, да.
Да, понимаете? Потому да. что если два начальства какой-нибудь корпорации дерутся, и один, значит, журналист занимает одну сторону, а другой журналист занимает другую сторону, то мы говорим, ну, парень, в общем, ввязался в войну. Ну, да, мы понимаем все. Но если это правозащитная деятельность, как это было у Политковской, то тут сомнений нет.
Да, там героика.
Конечно, конечно, это абсолютно сомнений никаких.
А смотрите, да, если журналист да. Стал жертвой бытовухи,
да.
О нем забывают на следующий день.
Это
просто информационный повод. В журналистике есть такой термин РКС, реальная конкретная ситуация. Не более.
Да.
Вспомните из НТВ парня, там журналист телеканала «Звезда». Если журналист пал жертвой бытовухи,
да, быстро забывают. Но мы как-то сами да. отцеживаем быстро. Спасибо большое. Спасибо. В движение. 8.58.
Подъем. В движении.
В движение. Я сейчас попробую посмотреть Яндекс.Карты. Призываю вас также и к тому, чтобы вы посмотрели. Да. Чертова карта. Слушай, у тебя да. есть же связь что? Родственная какая-то с Яндексом? Скажи.
Есть.
Есть. Ну
нет.
скажи там этим родственникам.
А что им сказать, что у вас не грузится
Сафари, Яндекс? Ну, Сафари с Яндексом не дружат, во-первых.
Ну, хорошо.
Ну, и все. Почему? Нельзя, почему нельзя это сделать? Наконец уже.
Ну, прекратите. Вот вам 5 баллов.
Хорошо,
пожалуйста,
я
смотрите,
вижу 5 баллов. Вижу я 5 баллов. Все открылось. Самое проблемное шоссе на въезд. Самое проблемное шоссе на въезд. Я бы сказал, что Калужка и Киевка. Значит, самое проблемное. На Пятницкой передаре самая большая пробка на Пятницком шоссе. Все. Балашиха стоит как положено. Город 5 баллов, нормальный, приличный. Самое трудное место — Варшавка, Тульская. И, наверное, и все, да. Ярославка сегодня плохая. Перед Енисейской и потом перед третьим транспортным очень плохая. И в 10 до часу по циферблату. Очень плохо на внутреннем третьем транспортном кольце. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет,
грань кадров Сережа.
Часов 5 минут, вторник, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Срочно ополченцы уничтожили 2 пулеметных расчета и захватили гаубицу. Ополченцы в Донбассе. Южная Осетия не повторит опыт Крыма, сообщает «Ведомости». Мы продолжаем. Я продолжаю вас читать на «Говорит МСК». «Говорит МСК».
А еще
какого уровня заказчики, если они его до сих пор не сдали, спрашивает Бойстер. «Говорит МСК» в Твиттере, да.
У нас пометка срочная. Давай, из ЦБРФ 10 июня прекратил в Крыму деятельность подразделения еще 5 украинских банков. Ну так,
ЦБРФ,
для тех, кто...
ЦБРФ,
да,
разгоняет
там,
их там. Ну, конечно, там проблема,
владеет,
проблема не в том, чтобы прекратить... Ну, в смысле, с точки зрения потребителя, проблема не в том, чтобы прекратить деятельность украинских банков, сколько проблема в том, чтобы наладить деятельность неукраинских банков. Чтобы их просто стало много, достаточно много. Слушай, я хотел тебя спросить о психологической проблеме, о психологеме следующего события. Значит, Госдума, один из ее граждан, один из, господин Никичук, ну не имеет значения Никичук, да, ну депутат просто, назовем его депутат. Депутат сказал, что женщинам запретить продавать сигареты до 40 лет. Я пытаюсь разгадать психологему этого события. Ну, потому что самое легкое сказать дурак. Самое легкое. Но
если
ведь
бы
это,
я
но
была
это неправильно. Но это неправильно. Неправильно. Говорит, дурак неправильно. Потому что, слышишь, дурак-дурак, сказать, это не дурак-дурак, а машину казенную имеет. Дурак дураком, значит, а все. Правильно? Неправильно? Ну как?
Да,
ну,
не дает покоя Слава Мизулина, Милонова и Яровой.
Разгадаем психологему. Вчера господин депутат, имя не имеет значения, потому что, ну, сказать, просто депутат, заявил, что нужно запретить продажу сигарет женщинам до 40 лет.
Да, да.
А также запретить продажу женщинам сигарет без ограничения возраста, в любом возрасте, в присутствии несовершеннолетних детей, их несовершеннолетних детей. То есть если мать с детьми подходит, она не может купить сигарет вообще никогда, ни при каком возрасте. 80 лет, не важно.
Нет, если малыши вот рядом. Малыши, а если они уже взрослые дяди и тети, то можно.
То есть таким
ей
образом,
80,
она,
им по 50,
она может,
то...
она может, да, начиная где-то с 58, она уже может покупать сигареты, да, с полной...
Или посылать детей, мне кажется, сразу.
Развязанности уже с детей за сигаретами. Совершенно, да, верно. Да, то есть сама идея говорит о серьезной проблеме с восприятием действий, о перцепции реальности. Нет?
Наоборот, этот человек понял знак бесконечности. Потому что
он постиг, что
я, наблюдая медиа-активность, ну и так называемых персонажей, да, которые там повсюду ходят, по программам, да, которых приглашают и так далее, я поняла.
Врач-психолог, вот скажите, пожалуйста, врач-психолог, психиатр, скажите, пожалуйста, в чем психология? Вот где, какие горизонты разверзлись перед депутатами? Позвоните, пожалуйста, 7373-948. Если вы психолог или психиатр, какие психологические горизонты раскрылись перед депутатами, когда они предлагают вот эти вот законопроекты? Как они воспринимают действительность? Как? Я там велел солнцу остановиться, там, да? Что такое?
Они вот хотят это... популярности, она у них есть.
Что-то было на уровне легенд о Гильгамеше. Вот,
когда я буду продавать себя в качестве депутата,
да.
То есть кому-то говорить, я могу там продать закон. А какой вес ваш?
Здравствуйте. Вы психолог или психиатр?
Здравствуйте. Нет.
А нет.
Можно?
Нет,
да.
Нет. Ну, давайте все-таки. Мне нужен психолог или психиатр, товарищи дорогие. Мне еще человек, который обрисует мне именно психологическую картину. Что внутри депутата? Что внутри? Вот что у него между ушами? И как это работает? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы психолог или...
В теме, да. Я не психолог.
Да.
Это коридорные вопросы. Значит, возникает такая тема, что провал рождаемости у нас яма-то образуется.
А, нет, я сейчас все-таки занят, извините, пожалуйста, я сейчас занят, скорее, все-таки наукой не демографической, а психологической, если позволите. Я все-таки углубился в эту науку, да. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Максим, у меня как раз специализация в психиатрии, да? По наркологии.
Да.
Я вам хочу сказать, что есть такое у нас представление, как конституциональная глупость.
Конституциональная.
То есть это по-русски дурак.
Это устройство. Вот, конституциональная, да, то есть устройственная глупость. Устройственная.
Конституциональная глупость. То есть человек, да, рожден слегка глупым, понимаете, имбецилом слегка.
Так. Нет, а мне
проблема.
Кажется, что это благоприобретенное.
По плоскости.
Все-таки благоприобретенное, мне кажется.
Нет, это генетическое, поэтому надо устраивать генетическое.
Смотрите, вот я иду, например, смотрите, я иду к лифту. Что я делаю для того, чтобы пройти к лифту? Я открываю дверь. Если бы я был депутатом, мне кажется, что там уже некий другой конструкт психологически включается. Значит, я бы сказал, стены, разверзнитесь. Они бы не разверзлись, естественно. Я бы сказал, законопроект о разверзании стен. А потом, значит, я бы подал его совершенно серьезно в комитет. Комитет, который, да, нет, комитет, который должен принять и одобрить законопроект о разверзании стен в меру необходимости народного избранника. Ну и точка. Нет?
Сергей, вы никак, да, умный человек, никогда не сможете поставить на место дурака. Вы все время будете выходить за рамки и все время будете удивляться. У вас не получится.
Спасибо. Я все-таки думаю, что механизм работы сознания депутата, они окрылены. Это окрыленность. Это не глупость, скорее, Настя, а это окрыленность. То есть они окрылены. И они чувствуют волшебство могущества, могущество волшебства и волшебство момента, волшебство состояния. Понимаешь? Волшебство состояния. То есть они могут приказать стенам разверзнуться там и так далее, горам разверзнуться, сказать, дорогам пролечь.
Нет.
Ковровым дорожкам пролечь в необходимом направлении.
Они могут запретить пить больше одной чашки кофе с утра.
Ну это на самом деле,
да,
очень благоразумно.
Вот, так же, как и продавать сигареты, и вообще не продавать сигареты женщинам, если дальше это вообще никому не продавать сигареты и так далее.
Да, да.
Все это имеет один и тот же вектор. А главное, мне кажется, это вес ваш медийный, который они зарабатывают просто вот на таких простых вещах. Когда человек это понял, как это сделать, все. То есть сейчас мы можем с вами набросать,
да,
с десяток инициатив.
Надо сказать, что,
да,
ведь они в представлении прессы и в представлении становятся клоунами.
Сергей,
да,
с одной стороны, да, мы знаем одну почти клоунскую организацию, которая довольно давно сидит в парламенте, большой имеет вес,
да,
большое количество голосов и зарабатывает, ну, как-то работает, как действительно, как политическая партия, при том, что заявления зачастую от нее исходят, казалось бы, клоунские. Вот это, ну, это парадокс или нет? Они, значит, втихую, ну, или где-то принимают, голосуют там за совершенно обычные законопроекты, поддерживают чьи-то там,
да,
может быть, интересы,
да,
может... Как-то они существуют. Так же с этим человеком,
не
по неизвестной пока фамилии.
Это пока не разгадано. Настя считает,
что происходит?
Это...
Ему начинают все звонить.
Да.
Да? Вот, ну,
да,
что происходит технически. Он сделал, выступил. Ему начинают все звонить из газет. Его начинают приглашать на ток-шоу. Пусть на него там плюются, рвутся и говорят, это безумие.
Да.
Это... А он сидит, и на него камеры все направлены. И он говорит, а я вот за добро, там, против зла, допустим. Да? Курение же зло. Ну, кто будет спорить с этим?
Ну,
никто,
слово,
да. Ну, так, в целом.
Да, да.
Вот. И больше одной чашки кофе тоже плохо.
Ну,
а еще ходить в туалет надо каждые 2 часа. Знаете, да, рекомендация врачей, да, держать в себе нехорошо, да, да, потому что там все растягивается, да, там вся интоксикация и так далее.
Может быть, много это как-то действительно, и, может быть, обязательно вещей, законодательно?
Ты говоришь, и все, и ты становишься на какое-то время, потом, когда количество приходит в качество, ты становишься Милоновым или Яровой, условно, да, мы видим верхушку айсберга, какие-то, да, как-то этот бешеный, да, принтер, там всякие определения обидные дают.
Да, 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 да.
А им не обидно, они работают там, у них еще огромное количество всяких законопроектов, за которые они голосуют, которые они принимают, о которых мы даже не слыхивали никогда, скорее всего. И вес у них огромный там, медийный, потому что есть кто-то Пупкин, никто, тоже депутат, который ни с чем не выступает. А есть,
ну,
там Милонов,
есть одобряющая Ярамая. Их масса. Есть одобряющая их масса. То есть
и
возникает,
еще, конечно, надо резонировать.
Возникает резонирующая
вот,
некая позвонил, масса.
Вот позвонил, говорит, вот у нас, там, например, каждый причем по-своему понимает. Кто-то говорит, да, конечно, надо помогать там рожать теткам, и запрет на курение это поможет, и яма выровняется. Станет, ну, да, ровное место вместо ямы. Каждый по-своему это воспринимает.
А может, он предвосхищает какие-то страшные... может быть, он на самом деле прозревает будущее. Может быть, в 2050 году так и будет?
Так и будет.
Может быть, табак будет запрещен в каком-нибудь 2080
вот
году.
Вот я и думаю про
или,
это.
Может быть,
да,
в 2120-м табак вовсе будет запрещен. Да. И он, прозревая горизонт...
Вот морфин. Да, в 20-е ну, годы никто не говорил о том, что морфин — это какая-то ужасная вещь. Там,
нет,
все врачи,
конечно,
там баловались и как-то вроде еще пытались осмыслить.
Какие 20-е? Мне в 60-е годы мне от кашля всякий раз давали кодеин.
Да?
Ну, конечно. Полковой врач.
Прекрасные времена.
Полковой врач. Приходил полковой врач, когда я кашлял.
И отсыпал вам.
Насыпал мне в бумажный пакетик кодеину. Довольно много. Ну вот, я помню, что сонливость у меня это вызывало все. Но никаких таких других, никаких других не припоминаю, кстати, воздействий. Да, слушай, ну хорошо, черт с ними, с депутатами, поехали дальше. Хочешь?
Да.
Я хотел обратиться вот к какой теме. Эксперты насчитали 213 тысяч семей долларовых миллионеров в России. Хорошо или плохо?
Долларов миллионеров.
Причем не поясняется, как считаются миллионеры. Потому что, с одной стороны, миллионеров долларовых надо считать, мне кажется, только по...
На душу?
Нет. Допустим, и как считается доллар-миллионер? Непонятно. Вот как это статистика? Я поднял сайт. Вы же думали, что я не поднял сайт? Я поднял сайт. Я пошел по сайту. Считает это все Boston Consulting Group. Значит, и я пошел на их сайт и прочитал все это подробно, и самый подробный отчет и так далее. Нигде не сказано, как исчисляется долларовый миллионер. Потому что если долларовый миллионер исчисляется вместе с жильем, которое он занимает, единственное жилище, то это неправильно. Это не активы. Это не активы. Жилье же не активы. Бабушка на Новом Арбате. На старом. Бабушка на Арбате обладает, например, квартирой, которая стоит $1 миллион. Ну, там, по 10 за 100 метров, по 10 тысяч за метр, да? Значит, у нее есть $1 миллион. Она миллионер или нет? Нет. Значит, я так понимаю, что квартира не в счет. Ребят, сейчас посчитайте свои посчитайте свои активы. Вы относитесь к долларовым миллионерам за вычетом жилья. То есть то жилье...
Нет, почему нет? Ведь она же может продать, получить $1 миллион, и тогда она миллионер.
Давай очертим тебе. Не, она не может продать.
Почему?
Она не
понимает.
Куда она пойдет, голубая?
Купит однушку себе за 6 миллионов.
Так пусть купит сперва.
На 25 будет жить.
Нет, Настя, для того, чтобы исчислить. Ну, только давай все-таки и термины. Выберем термин.
Хорошо.
Я их не нашел. У Boston Consulting Group не нашел. Но я помню старые термины, которые говорят о том, что дом, в котором ты живешь, ну, один, правда, потому что если у тебя дача, например, стоит 3 миллиона или там 5 миллионов дача стоит, понимаешь, что
да.
То у тебя квартира стоит миллион, условно, а дача стоит 5 миллионов.
Да.
Дача уже считается активом, а квартира считается, то есть одно жилье выкидываете сразу, Посчитайте про все остальное. Вы можете назвать себя долларовым миллионером. Жилье исключив, ребята. Прошу проголосовать. Значит, именно вскрыть вашу сущность. Наконец-то все-таки. Правда. Сейчас мы всю правду понимаем. Это анонимно. Внимание. Это анонимно. Значит, смотрите. Вы долларовый миллионер по стоимости всех ваших активов, за исключением одного жилья. Одно жилье вычитается. Вот где вы в основном тусите, это не считается. Все остальное считается. Вы долларовый миллионер. Да, 134-21-35. Вы нет, не долларовый миллионер, нифига. 134-21-36. До миллиона долларов не дотянете. Сколько? 34 миллиона. 34 миллиона рублей. Да, 34-5 там и так далее. Да? Вы долларовый миллионер, да. Только вычтите единственное одно жилье. Одно. Хоть квартиру, хоть дачу, что-нибудь одно надо вычесть. Потому что там вы живете, это не считается, это не assets, это не активы, понятно? Вы же не будете что продать, правильно? Вы там живете, все, и нафиг. 134-21-35, вы долларовый миллионер. Знаешь, сколько уже?
Сколько?
15%, 17%. 16%.
Ну, правильно, все они 17%. Живут в Москве.
Ну, правильно, естественно. 20%. 21-22. Ух, нифига. Доллары миллионера растут. 23%. 23%. Вы долларовый миллионер. Знаете, сколько всего в стране у нас их?
Сколько?
Ой, мало, сейчас скажу. Значит, сейчас скажу. 213 тысяч, но я же не... Это уже исчислены проценты. Мы на самом деле очень низкие по проценту. Например, долларов миллионеров 5 с лишним процентов в Штатах. Ну, например, что ты понял. А? Сейчас скажу. Я, знаешь, я открою, я не открою, живут, я не открою сейчас, не открою сейчас Ленту.ру, Лента.ру, я читаю по Ленте.ру. Но я пойду на сайт сам.
Не только американские, сам. Но там индийские какие-нибудь.
Ну что индийские? Индийских штаты, меньше, чем наших. Наших больше, чем индийских.
Понятно? Где?
Где? Везде, где, везде. На планете Земля, господи.
Наших миллионеров больше, чем индийских?
Наших больше, чем индийских. На планете Земля. Ну, ты знаешь, такая планета есть, знаешь? Ну все, а у меня, смотри, как показывают, ужас какой-то, расплывчатый все. Раша. Да, все, нет, конечно, надо открывать просто снова. Сейчас я снова открою Perspectives. bcgperspectives.com надо открыть, понятно, нет? Enlarge in window jump, сейчас посмотрим. Вот, значит, я останавливаю это голосование. Вы долларовый миллионер, за исключением квартиры, то есть по оценке ваших всех активов, за исключением квартиры, где вы живете. Я останавливаю это голосование 26%. 26%. Вы не долларовый миллионер. 74%. Давайте примем звонок одного миллионера. Миллионер, пожалуйста, позвоните. 7373948. Ну, коротко скажите, в чем деньги. 7373948. Что у вас там? Сырный заводик какой-то, свечной заводик. Миллионеры, ну колитесь, что? Народ-то полно было миллионерского. 26%. Эй, 7373948. Миллионеры. Ну, сейчас мы все равно, мы же не скажем, какой у вас номер телефона. Только, ну, чего вы боитесь, я не пойму. По голосу вас опознают, что ли? Эй, миллионеры! Черт, вы миллионеры! Ах, вы скромники! Ах, вы скромники! Таинственные!
Но сейчас они нам скажут, и мы все жучары. Пойдем и станем миллионерами.
Жучары!
Поэтому они боятся.
Да жучары, да, господи! Да жучары они! Знаешь, прячутся, а? Вот это да! Алло, здрасте, вы долларовый миллионер?
Да, долларовый миллионер. Доброе утро.
Скажите, за вычетом квартиры, вы помните?
Конечно, правда. Конечно.
Скажите, в чем у вас миллион?
Во-первых, у меня нежилые помещения в размере 300 с чем-то метров, которые я так сдаю.
Да, да, 300 метров. 300.
Чуть-чуть элеватор небольшой на Украине, имею долю в нем.
Да.
Ну и так, деньгами капельку.
Что так в кэш? Скажите, а вот 300 метров, ну это как что? Как что это весит? 300 по 10 тысяч?
300 метров, да. В Москве. Это, да, нежилые помещения.
Ну это как что? Вот сколько по деньгам это выходит? Это по 10...
Ну где-то в районе 1 200 000, 1 100 000.
1 200 000, 1 200 000, 1 100 000. И это реализуемый актив. Это можно в какой-то момент сбросить.
Ну, конечно.
Ну, конечно. Отлично. Скажите, как вы, как это сообщило вам, например, уверенность в завтрашнем дне ли? Или,
никаким образом.
Никаким
абсолютно.
Образом.
Абсолютно. Пашу, как лошадь, целыми днями, и только дети подрастают, внуки.
А что вы делаете, вот вы говорите, пашете? Вы
пашу.
Что?
То есть вы объезжаете свои угодья или как? Что значит,
да,
пашу?
Ну, что?
На самом деле, мы представляем вас себе, мы себе представляем вас, человеком, сидящим в гамаке и выпивающим изысканные какой-то...
Ни в коем разе.
Нет, ну объясните.
Чем больше, да, потому что вы сами понимаете, что любые финансы и любой актив, он должен управляться.
Управляться, обслуживаться и защищаться вдобавок.
Ой, вы знаете, ну, наверное, да, но потому что, ну... Хлопотно это дело, чего-то иметь в этой стране.
Да, вопрос. А на Украине, наверное, еще более хлопотно?
Вы знаете, на Украине у меня партнеры в основном этим делом управляют. Ага. Ну, там так же, как у нас занимаются, там занимаются хлебом. Угу, поэтому угу. Там актив такой, он, ну,
все понятно. Понятно. Держитесь, пожалуйста. Мы вам очень-очень-очень благопожелания шлем. Вот, пожалуйста, доллар-миллионер.
Да.
Он оценивает свои активы в 1 200 000. 1 200 000. Да, ну, сразу первая цифра, которую он назвал. 1 200 000 долларов в долларах. Не считая жилье. Он только посчитал эти... Не считая, наверное, даже он машину не считал и так далее. Он посчитал 300 метров недвижимости и доля в элеваторе на Украине. Вот так. Значит, таких, я думаю, 213 тысяч, ты думаешь? Мне кажется, что это заниженная оценка.
Ну, таких, наверное... Нет, таких, наверное, совсем много.
Совсем много. Совсем много. Да. У меня не открывается чертов сайт теперь вдобавок, но это прекрасно. Я чувствую, что...
Какой скажи. Сайт?
Да этот вот, BCG, ну. BC Group. Да, BCG Перспектив. Неважно. Я сейчас, тем не менее, открою все-таки ленту и по ленте посчитаю. Число семей, располагающих капиталом свыше 1 миллиона долларов США в России, достигло 213 тысяч. Всего в мире долларов миллионеров 16,3 миллиона человек. Насколько тут странно, потому что, извините, это household, это что это? Это именно конкретный человек или члены его семьи считаются? Непонятно.
Я бы делила на всех, чтобы да. Поменьше получилось.
Да. Годом ранее миллионеров было 13,7 миллиона. Таким образом, прибавилось миллионеров сразу вот, понимаешь, около 3 миллионов. Около 3 миллионов состояний. Больше всего миллионеров в США. 7,1 миллиона домохозяйств. Домохозяйств. То есть все делится на домохозяйство. Новых миллионеров за один год прибавилось в США более миллиона. На втором месте по количеству миллионеров Китай. В Китае 2,4 миллиона. То есть в 10 раз больше, чем в России. Миллионеров, понятно?
Да.
В Китае в 10 раз. Вот эта легенда о бедных китайцах забыта, насколько я надеюсь, да?
Ну, да, 2,4. Остальные-то бедные. Почему забыта?
Ну, богатых очень много.
Ну, хорошо.
Миллионы и миллионеров.
Бедным от этого не легче.
В 10 раз больше. Внимание, в Китае в 10 раз больше населения и в 10 раз больше миллионеров. Значит, можно ли сказать при этом, что они сопоставимы с нами? В 10 раз больше населения, в 10 раз больше миллионеров.
Нет, ну, не знаю.
В Японии на третьем месте показатель упал. Осталось только 1,2 миллиона миллионеров. Понятно, потому что иена упала. Далее. 513 тысяч в Великобритании. Швейцарии 435 тысяч долларов миллионеров. Германия 386, Канада 384, Тайвань 329, Италия 281 тысяча, Франция 274 тысячи, Гонконг 238 тысяч в Гонконге, концентрация невероятная, и в Швейцарии концентрация невероятная, Нидерланды 221 тысяча, и, наконец, РФ, да, дальше есть 100 миллионов долларов, у кого есть 100 миллионов долларов? Там Россия находится на 5-м месте после Америки. В Америке 100 миллионных состояний, 4754, в Британии 1000, в КНР 980, в Китае 983 и в ФРГ 881, 100 миллионное состояние. Да, а у нас 536. Гордишься?
Ну так, как вам сказать.
Так,
как-то
так.
Очень, что
не очень,
так.
Не очень. Обзор печати.
Обзор прессы.
Продолжая тему богатства, в независимой газете заголовок: комплект белья за 175 тысяч и 500 000 за столик рублей. На этот раз отличилось хозяйственное управление краевой администрации Владивостока. Выставили на сайте госзакупок лот по закупке предметов интерьера. Чиновники намерены обновить дом переговоров, где останавливаются VIP-гости края Приморского. Почти на 21 миллион будет обновление. Эксперты отмечают, что при предельном бюджете краевой казны подобные траты не обоснованы. Ну, я не удержусь, напомню, что вот распилили на металлолом тут буквально только что спущенный, можно сказать, на воду плавучий отель. Вот так вот произошло случайно. Ну и теперь... А владельцем была тоже краевая администрация, насколько я понимаю. Ну, теперь вот ничего не поделаешь. Так случилось. смотрите, у нас про русский язык сегодня есть новость от «Коммерсанта». К русскому языку представили координаторов, называется статья. При президенте создан новый орган. Вчера Путин издал указ о создании президентского совета по русскому языку. Новый орган, в состав которого вошли ученые и руководители СМИ, должен защищать язык и продвигать его за рубежом. Ну, туда, например, вошли из журналистов Дмитрий Киселев, к примеру, который гендиректор агентства «Россия сегодня», Олег Добродеев из ВГТРК, руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Рыбковец, ну и другие. В общем, как они там будут работать, смотрите в «Коммерсанте». И сегодня же тоже окололитературная, я бы сказала, новость. Ушел последний Чехов. Это московский комсомолец. В Мелехово похоронили единственного потомка великого русского писателя. Правда, надо сказать, что у великого русского писателя не было потомков прямых. Вот. Там были только какие-то косвенные родственники. Но, тем не менее, у них тоже было плохо с детьми и все. И вот эту вот короткую, так сказать, относительную историю этих потомков сегодня МК рассматривает. И вот этот последний, который он был очень болен заболеванием, как тут написали, которое определяется как человек дождя. И вот ему было 45 лет, и вот его похоронили, все, последний умер. Сюрприз из Одессы. Компьютер впервые в истории прошел тест Тьюринга. Наверное, многие уже читали, кто интересуется техникой и наукой. Но вот отвечают журналисты на ответ, почему мальчик 13-летний, ну, которым прикинулся этот чат-бот, именно из Одессы, почему такая фамилия, но об этом в следующем обзоре прессы.
Подъем. Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, пока тут перезагружался, я достиг, наконец, этого сайта Boston Consulting Group, да, и увидел, что, например, в России к 2018 году накопление граждан увеличится вдвое. То есть будут в триллионах долларов у нас сейчас накопление граждан 2 триллиона. Угу. У граждан сейчас...
Именно в долларах.
Да, абсолютно. Важно. Да. А значит, а будет 4. Будет 4. Ну, для сравнения, например, у Италии сейчас 4, а будет 5. То есть они будут расти с 4 до 5.
А мы когда до 4 дорастем... Ну, представьте, население Италии... Подождите, вот сравните, и население наше.
Ну что?
Это ужасно.
Ну что? Кому ужасно? 60 миллионов, наверное.
А работоспособных из них сколько там? Ну,
60, ну хорошо.
А у нас?
Ну, не у нас. Не у нас, а у нас. У нас,
меньше. Ну, у нас беднее люди живут.
Ну, что?
Ну, это плохо.
И всегда так было.
И пусть так будет всегда. Пусть всегда будет солнце. Да, будет 4 миллиона.
Пусть всегда будет Италия. Я умоляю. United Kingdom, смотри, Соединенное Королевство. У них сейчас на руках у населения 8 триллионов. Долларов в долларовом исчислении. 8, а будет 9 к 2018 году. Все они не будут расти. Понимаешь, у японцев 15, а будет 16.
Losers.
Лузеры вообще. Кричать, а у нас 2 будет 4.
У нас было 2 будет 4.
А сейчас у китайцев, чайниз, у них сейчас 22 триллиона, а будет 40. Вот кто 2. Даст рост. Вот кто... Нет, да. Просто 40. Вот кто дает рост самый большой. Индия 2, будет 5. Понятно? Значит, Россия 2 будет 4. Вот это самое растущее. Прирост денег на руках у населения. В Китае с 22 прыгнет на 40, то есть плюс 84%. Индия с 2 прыгнет на 5 триллионов долларов, плюс 129%. И Россия с 2 прыгнет на 4, плюс 84%. Мы считаемся лидерами в гонке обогащений. Понятно? Мы лидеры гонки обогащений.
В сравнении с Китаем особенно это выглядит. Нет,
мы отдыхаем рядом с Китаем, но у них в 10 раз больше самих китайцев. Как ты не поймешь этого. Там, где у нас 2, у них 22.
А есть страны, где в 10 раз меньше, чем нас людей?
Конечно.
Типа Швейцария.
Но китайцев больше в 10 раз, и у них 22 триллиона. А индийцев, например, больше почти в 10 раз. У них столько же, сколько у нас. 2,2. Не у них 2, у нас 2 триллиона на руках. Но мы лидеры обогащения. Три страны. Китай, Индия и Россия. Лидеры обогащения. Понятно?
Да.
Ну что,
надо с этим что-то сделать, надо остановить это, отнять и поделить.
Нет, надо немедленно начать тратить каким-то образом.
Зачем? На что? На китайцев?
Кстати говоря, сопоставимые с нами деньги, да, У Гонконга, город Гонконг, так же, как вся Россия.
Отдельно взятый?
Да, отдельно взятый город Гонконг. 2 триллиона на руках, и у России 2 триллиона на руках. Отдельно взятая Швейцария. Швейцария с небольшим населением, как известно. У них тоже
несколько тысяч человек, да.
Да, у них тоже 2 триллиона на руках. У граждан имеется в виду. Понятно? Австралия 3 триллиона, немножко больше, чем у нас.
Там где-то среди них Тина Тёрнер.
Да. И Канаде 4 триллиона сейчас. Тоже там 30 миллионов населения, небольшое совсем. Понятно? Я говорю о сопоставимых. О сопоставимых странах. Все. Гордишься, нет, не гордишься, тебе наплевать. Это никак не влияет, вот в чем дело. Это никак не влияет на общее развитие, насколько я понимаю. Или влияет?
Влияет.
Как?
Ну, вот у Афганистана нет никаких триллионов в памяти, я понимаю, его так даже в рейтинге нет. Так что влияет. Там хуже всего люди.
Количество долларов миллионеров влияет на развитие или не влияет? Мне кажется, что это отдельная космическая жизнь. Абсолютно отдельная, абсолютно космическая, абсолютно
это как новости ногтевой индустрии, журнал, например, вот существует.
Вот, существует журнал новости ногтевой индустрии. Наверное, всем плевать. Понятно? Так же, да.
Скажите.
Да, здравствуйте.
Борис.
Да, Борис Борисович.
Вот, как вы говорите, это из другой оперы вообще.
Это другое, это другая планета, абсолютно другой космос какой-то,
да.
Правильно?
Вот, к примеру, я индивидуальный предприниматель, и мои знакомые этот круг.
Да.
Например, вспоминаем мы 10-й год, мы покупали участки, шторы в квартиру за 100 тысяч рублей, все такое. Сейчас мы себе не можем позволить даже, ну, те же шторы за десятку купить, потому что за 3-4 года у этих миллионеров деньги появились, а у нас они пропали. Просто и у обычных людей они перестали.
Слушайте, вот это интересная фигня. Давайте спросим слушательскую аудиторию нашу. Вот как у них, вы говорите, что у вас идет все вниз, даунгрейд такой, да?
Вот последний год... 5 раз ушло вниз. А
5
как раз у этих миллионеров, они деньги зажали, и у них 5 раз вверх.
26% аудитории долларовые миллионеры, а 74% нет. Это вот первое голосование нет. И сейчас мы второе проведем. Борис Борисович, спасибо вам огромное. Сейчас, секундочку. А, значит, второе. Скажите, пожалуйста, а вы, вот Борис Борисович говорит, за 4 года, за последние, в 5 раз ушел вниз. Вот это интересно, ваша тенденция. Вы за последние, давай возьмем сколько? Сколько лет? Ну, говори быстро.
Ну, давайте 5.
За последние 5 лет. 5 лет. Не показательно, нифига, ничего, потому что было бы правильно за 6 лет, потому что биржа, как ты очень хорошо помнишь, рухнула в мае месяце 2008 года.
Угу.
Биржа рухнула, русская. В
да.
мае 2008 года. Ну ладно, хрен с ним, давай мы будем все равно идти по десятичной системе. Вот так 5, более круглая фигня, правильно, не будем 6 считать, да?
Да.
За последние 5 лет, тенденция последних 5 лет, вы богатеете. Вы богатеете, значит, 134, 21, 35. За последние 5 лет вы богатеете, 134, 21, 35. За последние 5 лет вы относительно беднеете. Ну, конечно, относительно, понятно, да? Относительно беднеете. 134, 21, 36. Не знаешь, что вы бедным стали, а просто относительно беднеете, относительно богатеете. Богатеет, между прочим, Борис Борисович. Богатеет уже у нас 60, 56, 52%. Ну, вот началось голосование, понеслась. За последние 5 лет вы относительно богатеете. Относительно своего предыдущего состояния. Ну, вот посчитайте. А, значит, я уже 44, 45. Богатеет. 44, 45. Устаканивается цифра потихонечку. Потому что первые звонки там идут десятками пакета. И очень волнительно все меняется. 39 богатеет. 61, 62, 62. 38 богатеет. 37 богатеет. Смотрите. Вы за последние 5 лет относительно богатеете. 134, 21, 35. Ну, сравните. Отрыжечка стала посытней. Посытней. Отрыжечка посытней стала. 134, 21, 35. Нет. 134, 21, 36. Отрыжечка стала какая-то такая кислокапустная какая-то. 134, 21, 36. Нет, никак не годится. Раньше рыгалась баранинкой. Баранинкой. А сейчас рыгается кислокапусточкой. Видишь как? Все победнее стало. 134, 21, 36. Так, пока это голосование катится у меня устаканилось уже 36 на 64. 36% говорят, что богатеют, 64%. И не меняется уже давно цифра, но неважно. Фиг с ней. Пусть постоит, ладно? Поголосуем. Вот поменялось, 37 уже богатеет. Поменялось. Давайте вы расскажете про себя. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы богатеете или беднеете?
Сергей, это да. Вообще Москва.
Да.
Нет, как раз кислая капуста.
А чего? И, почему? Знаете, объясните.
Вот я бы хотел сказать, что я бы миллионера что оценивал только даже не банковскими вкладами, а кэшем.
Ой, понимаете, а таких вот, может и нет. А что это? Откуда возьмутся с кэшем-то люди? Они же вкладывают сразу.
Ну, я на собственном примере. Вот смотрите, значит,
да.
В 2005 году я создал несколько проектов для абонентов мобильной связи. Вошел инвестор.
Да.
Такой, знаете, наверное, вам знакомый Кирилл Борисович был на ОРТ такой товарищ. Ну, вот.
Кирилл Борисович был замом Благоволина был, да.
Ну да, ну вот, значит, наш
призыв... Слушайте, а вы знаете, что я исписал ему машину? Вы знаете, что я исписал ему Линкольн Навигатор ключами от своей машины? Не знали?
Ну, я, может быть, его и видел.
Надпись. Я написал ему на дверях: не паркуйте здесь, пожалуйста, свою машину.
Ну вот, и, короче говоря, остался у меня 8%, но потом... Это продавался, этот проект акционным домом России за 60 миллионов долларов. Значит, как бы я был долларовый миллионер.
Да.
Произошел кризис у нас 2008 года.
Да.
И все, это пошло все прахом и так далее. И в результате мне сказали: да ладно, оставляет вообще все себе. И вот как хочешь, так и занимай.
То есть вы не успели соскочить, а надо было соскочить.
Ну да, вот. Понимаете, был бы это кэш, условно говоря, вот все бы было бы нормально.
А надо не верить никаким аналитикам. Вот послушайте меня, вот у меня был актив один, ну просто сейчас скажу. У меня был актив один, там, по-моему, в 2005-м, не помню, в 2006-м. Короче, я его брал по 32, ну не важно, по 32 долларов, скажем.
Да,
послушайте, это было в феврале. Потом мне в мае звонит один чел, говорит: слушай, по 52 скинешь? А я позвонил всем аналитикам, мне говорят, 70 будет к концу года. 70 прям будет. А я говорю: по 52 нема дурных, я говорю. По 52 никак не скину я. Вот. Короче, сейчас они, по-моему, по 5 стоят. То есть я брал по 32 и вылетел на 5 по цене. А мог скинуть по 52. Почему?
Ну,
жаден, подонок. Это про себя, извините. Про себя.
Конечно. А, кстати говоря, ребята, которые были в этом проекте, они свои акции скинули ему же.
Ну, правильно.
По там 200-300 тысяч за акцию. Он все это забрал, и в результате, понимаете, вот, видите, все закончилось. А ребята остались при деньгах.
Ну, судя по вашей улыбке, вы же говорите с улыбкой. Вы живы, и все нормально. Все нормально.
Я жив, и все нормально.
Все прекрасно. Я тоже такой вообще. Я говорю: по 70 будет к концу года. Они говорят: да ладно, дурак, 52 скинь. По 32 брал при этом, слышь? Брал по 32. Да. Они говорят: по 52 скинь. Я говорю: по 70 будет к концу года. И нифига не было по 70. Так, слушайте, голосование. Голосование наше останавливаем мы. Все. За последние 5 лет вы относительно богатеете. Богатеете. Да, я себе выпишу сразу. Богатеете. 35%. Значит, беднее становитесь 65% за последние 5 лет. Что-то у вас пауперизация идет какая-то. Господи, помилуй, может, у вас руки не оттуда растут, а? Что-то пауперизация началась у вас, товарищи дорогие. 65% беднее. С чего это вдруг? У Мишка, что ли, отказал? Что случилось с ними? Это я один дурак. Мне казалось, что я один дурак на всю страну. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Настя. Это Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Ну, да, я бы Бориса Борисовича тоже поддержал в том плане, что тоже занимаюсь средним бизнесом, индивидуальный предприниматель. И работаю с партнерами в магазинах. Вот за последние полгода позакрывалось вот наших партнеров 5 магазинов. Не выдерживают аренду, плюс падает покупательная способность. Гипермаркеты и гипер... всякие большие магазины, все это дело отсосали.
Слушайте, еще раз назовите себя, пожалуйста, извините.
Григорий,
вот я хочу как потребитель с вами поговорить. Ведь я это понимаю. Я понимаю, что когда я иду в большой магазин, и там курица по 83 рубля за килограмм, да, я понимаю, что это, в принципе, кого-то в позу сильно поставили, и потом не в Подмосковье, а где-нибудь в черноземной зоне, правильно? Ну, курица по 83, но это... И так далее. То есть вы не можете со мной, с ними драться. По 83 вы же не продаете курицу, нет.
Да, но тут еще и плюс рекламное, естественно, засилие рекламы. То есть, допустим, у меня там спортивно-туристические направления.
Конечно.
То есть, понимаете, все гипры все это дело отжали.
Смотрите, я вот был сейчас в Декатлоне, только что был в Декатлоне, кстати говоря. Ну вот, я хотел сказать, правильно, я должен пойти либо к вам, либо в Декатлон. Понимаете?
Да, вы пойдете в Декатлон.
Ну, я вам объясню, почему. Я думаю про вас, конечно, но в последнюю очередь. Я же думаю в первую очередь про свою семью, правильно?
Естественно. Я конечно.
Ну, а как я буду? Я же себе не враг. Зачем же я себя буду бить пыром по копчику? Зачем?
Я не могу. Согласен, не надо себя бить.
Нет, я еще в триал спорт пойду, может, если велик там триал спорт.
Да, естественно. Но вот, допустим, 10 лет назад все было замечательно, да, то есть и народ как-то покупал все. А теперь, ну, то есть, понимаете, можно ссылаться там, что мозгов мало у себя, да. Но я просто смотрю общую тенденцию. Не то, что у меня там меньше мозгов стало, или у кого-то их стало больше.
Да.
Вот эта тенденция сейчас не только вот в моем направлении, эта тенденция практически все, кто занимается, ну, назовем это ширпотребом, да?
Да.
Вот, разные. Эта тенденция сейчас у всех. То есть идет такое большое вымирание вот этого, ну, мелкого
можно,
бизнеса.
А можно, про средний, можно так,
ладно, он такой относительный, там, мелкий бизнес. Он реально, его просто затоптали, закопали.
А можно
но
так
говорят,
сказать, что денег стало...
Это какие-то деньги,
можно сказать,
не
что...
знаю кому.
Игорь, можно сказать, что денег стало чуть меньше, и народ стал думать. Вот раньше, допустим, идешь там по той же Истре, да, подмосковной Истре, да, и там на улицах стоят, там развалы, велосипеды стоят. Я вижу, что люди идут так мимо ходом, там шли типа куда-то, а потом раз такие за 2000, за 3000 купили велик ребенку и пошли дальше. То есть как бы деньги, ну, бросали, да? А сейчас вот эти 3000, они как бы настолько нужны, что человек готовится к этому немножко...
Да, согласен, да, немножко. Конечно. Пойдет лучше к соседу и скажет, что у тебя там ребенок вырос, да, дай я теперь пару лет попользуюсь,
ну,
а потом тебе верну. Естественно.
Было ощущение, что сорили деньгами. Сорили.
Идут... Было дело, да, согласен. Деньгами сорили. По крайней мере, это чувствовалось, что народ... Особенно это было видно в супермаркетах, где покупают еду. То есть народ... валил столько в тележке, что у меня иногда вопрос, ребят, неужели это можно съесть?
Да, 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 да. А я измерялась так, ну там типа на 10 тысяч набрали и на 20. Ну да,
да,
а сейчас...
но что-то сегодня мало, да, на десятку всего. Да, да, надо завтра съездить еще на 15 набрать.
Сейчас, а сейчас уже начали смотреть цену. Да, да, да.
Да, 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 сейчас стали что-то сравнивать.
Да, спасибо. Это правда, но я не знаю, насколько это говорит об обеднении. Знаете, некая аккуратность, некая дурная лихость уходит, но некая аккуратность появляется, мне кажется, но я не знаю. Давайте сверим свои ощущения. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что все дело в том, что наша торговля, которая в борьбе наше правительство боролось за конкуренцию, она добилась того, что у нас просто вот все гиперы и мега, они, в общем, обрели монопольное положение.
И интернет-магазины. Вот, и дальше... Нет, и плюс интернет-магазины.
Нет, ну это как бы да, но дело в том, что дальнейшее вот усовершенствование всей этой системы и увеличение торговых площадей будет за счет сокращения собственного населения, потому что получится, что у нас занятость только в государственной сфере, в крупных монополиях, вот, соответственно, в сетях, ну то есть у нас вот это население, которое там, ну скажем, там не с самым лучшим образованием,
да,
или не то, что вообще там как бы оно не умное, а там, например, студенты и прочие, они как бы нафиг не нужны вообще, потому что всегда найдутся какие-нибудь там...
А вы считаете, можно вопрос?
Ребята.
А вы считаете, что сети не дают загрузки населению разве? Сети.
Ну, вы посмотрите, кто там работает.
Ну, хорошо, нет, очень по-разному.
Вот был какой-то в Америке, по-моему, мэр там был, не помните, по-моему, в том году, по-моему, запретили, просто закрыли все эти мега к черту. Потому что, на самом деле, ну, понятно, что живем мы перераспределением наших нефтяных доходов. И ни о какой, как бы, ну, честной конкуренции и справедливости заработать денег, в общем, все равно речь не идет. Поэтому все равно распределение и каким-то образом... Надо
Настя,
так, чтобы население доходило.
Кое в чем опровергну, если позволите, на личном опыте. Вот глобус, который на Новой Риге открыли, там тетки из Истры, из Красногорска, тетки наши, русские тетки.
Значит, в основном... А это на начальном этапе.
Ну, может быть. Дальше.
Они чуть-чуть подкармливают или высасывают. Там разные ситуации бывают.
Да.
Иногда сначала чуть-чуть подкармливают, потом высасывают, а потом появляется подменный персонал, а далее все.
Вторая фигня. Вот смотрите, Настя, например, очень идейная девушка. Настя. Ну, а ножка-то? Знаете Настю?
Да.
Вот
да,
она идейная девушка. Она ходила на Амре, на завод Амра, когда мы там с ней кантовались, покупать курицу. Арма. Она ходила покупать курицу в специальном каком-то фермерском магазине по 1000 рублей за килограмм.
Да.
Все крутили у виска, говорили, Настя, ну дура, как тебя еще назвать? Ну, в смысле, ну, по-доброму,
по-доброму.
В хорошем смысле. В хорошем
смысле,
ну, зачем здесь? Послушайте, она говорит, я хочу поддержать фермеров. Она говорила, я хочу поддержать фермеров. Я говорю, только мужу не говори. Все, она...
это, да. Это вопрос государственный должен быть, но нельзя на ножку такие вещи взваливать.
Я их больше не поддерживаю.
Она их перестала
поддерживать. Вам. Один раз поддержала и достаточно.
Она по 1000 рублей килограмм покупала на армии, клянулась, приносила. Я смотрел ценник, да. Люди. Я смотрел ценник. Реально по 1000
там
рублей.
Там варенье по 600 рублей.
По 1000 рублей КГ, слышь? Я говорю, Настенька, все хорошо с головой-то. Она говорит, я хочу поддержать фермеров.
Не-не, я уже это все передумала. Я уже не поддержу никого.
Спасибо тебе огромное. Слушай, нет, сейчас это Андрей 80-й звонил, я видел его телефон. А вот Андрей 80-й. Андрей 80-й, здрасте, как вы поживаете?
Здрасте, здрасте. Слушайте, ну вот я опять, наверное, уникальный симбиоз, да, среди всех слушателей.
Да.
Я, честное слово, как-то обезьяна в анекдоте, я даже не знаю, как проголосовать.
Давайте.
Объясню, почему. Значит, с одной стороны, у меня, я владелец маленького магазина в Подмосковье.
Магазин, а чем?
Отвратительно, вот продажа хуже некуда.
Скажите, а чем торгуете? Какая номенклатура товара?
Одежда мужская, толстяк огромных размеров.
Ну, хороший, да. Понятно.
Да. Это с одной стороны. Со второй стороны, когда я плюнул на все это дело лет 5 назад, ушел, получил второе высшее образование,
да.
И ушел в тот бизнес, из которого финал после военного училища.
Да.
Ко мне вернулись все мои клиенты. Я востребован на рынке как специалист по определенному направлению в окнах пластиковых. Соответственно, мой доход только растет.
Ну вот. Ну, значит, растет. В результате растет.
Я, да, проголосовал, разумеется, то, что растет.
Да.
Ну, опять же, вот возвращаясь к тому, что вот достаток личного дохода я вот связываю только с...
Еще.
Значит, должна быть постоянная динамика, правильно? То есть вы
постоянная
должны...
динамика, плюсом учитесь и...
Да, ребят, да. Слушайте, Андрей что сообщает вам? Вы должны удерживать позицию, но не зацикливаться на удержании позиции. Постоянно атаковать на новых направлениях. Постоянно.
Безусловно.
Абсолютно. Разведка боя.
Как эра милосердия у братьев Файнеров. Как говорили у нас на фронте, говорил... Володя Шарапов, не попали, но бои ведете в верном направлении.
Ну, правильно, надо все время разведка боем во всех... Да,
если,
да, экспансия.
Есть еще один момент, очень сложно вычисляемый.
Да.
Корреляция возраста и дохода.
Что значит?
Ну, то есть, значит, что когда тебе 23 года, ты, ну, даже если ты очень хорошо работаешь, ты получаешь там 700 долларов или
Андрей
1000
спасатель,
долларов.
Андрей Спасатель.
Или 35?
Да. Андрей,
доброе
здрасте.
Утро.
Здрасте,
да.
Здрасте. Скажите,
доброе утро.
А вы?
Ну, стабильность моей зарплаты за 15 лет позволяет не быть оптимистом. Вот как было у меня 800 долларов зарплаты, так у меня сейчас и есть.
Да.
И основываясь на некий американский опыт, все-таки какая-то вот у меня в голове 15-летняя какая-то вот такой порог крутится,
да.
У меня хорошие предчувствия.
Скажите, а вы не пробовали себя в бизнесе, именно в бизнесе?
Ну, наверное, служил у человека бизнесмен,
не
как
годится.
Из одной субстанции пуля.
А хотя бы крышевать что-нибудь.
Спасатель крыши — это очень здорово. Это очень здорово. Запугаю бензорезом и пилой все.
Ну, понятно, вы служите родине, вы в МЧС служите и так далее. Ну, вам-то что? Вам все просто. Жди до пенсии, значит, пока потом.
До пенсии уже 2 года как уже есть, так что все хорошо.
А, ну и тут опять хорошо все.
Да, еще 200 долларов государство подкинуло, но... так что все замечательно. Я думаю, что скоро все вот эти гипермаркеты схлопнутся в итоге. Как,
почему?
Почему? Они-то останутся как раз.
Да, почему?
Ну, не знаю. Мы отстаем, по-моему, от Штатов вот как раз на 15 лет. Что у них происходит? Мы сейчас смотрим сериалы 15-летней давности американские, телепрограммы какие-то перерисованные.
А что там происходит? А там все счастливы, нет.
Вы не видели замечательную подборку фотографий брошенных мегамолов американцев?
Так это не потому,
нет,
что мегамолы разорились, а это потому, что центры эти индустриальные, типа Детройта, разорились, и люди оттуда уехали.
Конечно.
А сети, вот, сети
вот,
живут
вот,
лучше всех.
Я недавно был в городе Слюдянка, замечательный
да.
город на берегу
да.
Байкала.
Да.
То же самое, развалившиеся города, был огромный индустриальный центр, как слюда только перестала быть нужна,
да.
он тоже развалился.
Так
и все
сетям от этого не
но
хуже.
Но сети не разоряются сами по себе. Это если город уехал, ну и сеть бросили. Да и все. Нет, я вам хочу сказать, у меня...
Вот глубинная мысль. Наконец-то скоро города разъедутся.
Да,
нет,
да,
я это... верю, Свят.
У меня приятель, например, живет, но знакомый, может, и вы его помните, Юрка Ростов, такой Юра Ростов, который работал в свое время на ТСН такой был. Ну, неважно. Вот, и он живет в Нью-Джерси. И он как раз выбрал рядом с моллами себе девелопмент, где он купил дом. Потому что он говорит, что моллы платят гигантские какие-то налоги, ну, местному муниципалитету их. И от этого у них низкие налоги. Школа хорошая, а налоги низкие. Такой парадокс, он говорит. Потому что моллы платят безумные налоги. То есть народ, наоборот, рад, что моллы есть и ходят туда, и в субботу американцы развлекаются, все ходят на моллы. там шопинг, там.
Нет, там дешевле самые низкие цены. И все самые беднейшие люди, конечно, закупаются в самых крупнейших сетях.
Меня сердце разрывается, когда я вижу маленький магазин белорусские продукты. Я, например, сердцем устремляюсь туда. Сердцем устремляюсь, там кровяночка.
А ножки устремляются.
Да. Но там, когда я захожу, там в белорусских продуктах обычно торгует дама из Киргизии. Значит, как везли эти белорусские продукты, я, честное слово, не знаю, но честно клянусь, я не знаю. То есть, в смысле температурного режима, вот этого всего, так сказать, я не знаю, хорошо ли их везли, плохо ли их везли, долго ли их везли, коротко, не знаю. Понимаешь? Я спокойно точно понимаю, что в гипермаркете, в гигантской сети, я точно понимаю, что условия хранения более-менее понятны. Условия по доставке более-менее понятны, выбраковка более-менее... Ну, понятно, да, о чем я говорю? Ну, и все, ну вот мне проще. 9.58 в движении.
Подъем в движении.
В движении. Смотрим Яндекс.Карты сейчас в Москве, пока эта хрень грузится, потому что опять я упрямо работаю в Safari. Я не хочу загружать Firefox специально для твоего Яндекса. Аношка, передай, пожалуйста, людям в Яндексе. У нее родственные связи с Яндексом, ну не важно. Значит, смотри,
Да.
Ну что, у тебя же есть родственные связи?
Да.
Ну, передай этим людям, что это не... Абсолютно. Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте.
Где едете, что видите? Здравствуйте.
С белой дачи в сторону Каширки едем километров 10-15 в час.
То есть тыркаетесь, по-другому говоря, тыркаетесь. Да, потому что я перезагружаю постоянно, у меня Яндекс.Карта не грузится. А на что же мне приходить? На Google карты? Я перейду. Вот скажи Яндексу, еще будет такое несколько раз, я перейду на Google. Договорились? Вот это будет соревнование сетей, я бы сказал. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете, что видите?
Алло, здравствуйте. Внутренний МКАД перед Варшавкой немножко так... труднением ползет, но ползет.
А определился у меня, наконец, Яндекс, и я теперь вижу, что самое плохое шоссе на въезд, их три, на самом деле, самых кошмарных шоссе на въезд, это Калужка, Новая Рига и Ленинградка. Ничего хуже Калужки, Новой Риги и Ленинградки. Да, на Новой Риге мы имеем еще ДТП какую-то перед Красногорским кругом. Дальше. На внешнем МКАДе большие проблемы перед Ленинградкой тянутся от Осташки. От Осташки до Ленинградки. На внешнем и внутреннем, вокруг Бутовой Варшавки, вот здесь то и дело красное, то и дело ДТП, очень плохо. Внутри города самое плохое место я бы назвал проспект Ленинский, потому что перед Ломоносовским ДТП и еще ДТП, несколько ДТП. Вот, и Ленинский слабенький. Объезжайте, хотите, по Номернадского тоже, на самом деле, ДТП тоже красное, но не настолько большой объем. Вот, и примерно с 9 до часу по циферблату проблемы на третьем транспортном кольце. Все остальное более-менее 10 часов новости. Десять часов шесть минут, вторник, 10 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Слушайте, про Бишкек рассказать. Хотите про Бишкек?
Да, да, это смешно.
Про Бишкек. Министерство образования Киргизии в рамках борьбы с коррупцией запретило ученым устраивать пышные банкеты по случаю успешной защиты диссертации. Оказывается, каждый такой банкет обходится нынче в среднем около $1000. Приглашается полгорода, все пьянствуют, страшная оргия. Непотребство, свингерство и все это скотство. И, извини, это я фантазирую. Уже я фантазирую, как мне бы хотелось, чтобы было. Какая грязь.
Мы бы ходили бы по всем.
Какая грязь. Вот, значит, до $1000 доходит цена каждого банкета. Сокрушительного, невероятного, на полгорода, с участием многих вузов.
Я бы сказала, что
морды.
Это единственное, что стоит
это
праздновать.
Это прекрасное, защита прекрасное место в Бишкек.
Никакой не выпускной в детском саду.
Да, минус, ведь за $1000 можно споить полгорода, все это непотребство, танцы на столах.
Ну, правильно, взрослый дядя, все вырос, это, а? И, наконец, да. Выход в жизнь настоящий большой.
Заявила собеседница.
Жалко.
Кроме этого, власти предписали администрации вуза организовать видеосъемку и аудиозапись каждой научной защиты. Эти материалы должны сдаваться в министерство по итогам года.
Отправляются в Соединенные Штаты Америки.
А отправляться на проверку? Нет, к этому. К Сереже Пархоменко, мне кажется, надо отправлять. Потому что он дико интересуется этой темой. По данным Генпрокуратуры, за последние два года к ответственности за служебное злоупотребление взяточностью привлечены 12 депутатов Жигургу-Кенеша.
А депутаты-то там при чем?
Жигургу-Кенеша.
Они принимают диссертации там?
Ну, они ну, заодно там. Здесь уже все пьют, так что депутаты. 32 судьи. Три губернатора, мэры, главы райсовета, заместители, 66 уголовных дел. Конечно, они же ученые. Пойми, в правильном обществе, человеке все должно быть прекрасно и гармонично. Все должно быть прекрасно. Если он мэр, то он должен быть одновременно судьей, министром, его заместителем, Жигургу-Кенешем и одновременно доктором наук.
И уметь подтянуться 10 раз.
Ну, конечно.
Я бы добавила.
И это и будет правильно развитая личность. И за $1000 споить полгорода. Со студентками, вертепом страшным, цыганами.
Там же помощницы,
цыганами.
Стажерки.
Конечно.
Прекрасные.
Ну вот, жалко, что это все будет разрушено теперь. Скажу, я надеюсь, каким-то потайным образом все равно будет праздноваться.
А в Макдональдс они будут.
Скажи, ты знаешь, что ушел последний чех. Это вообще имеет значение?
Если бы не новость про русский язык, я бы, наверное, особенно... Хотя, не знаю, но это было странно.
В Мелехове похоронили единственного потомка великого русского писателя. В Мелехове старинной деревянной церкви, срубленной без единого гвоздика, сработана на совесть без единого гвоздика. На маленьком семейном... А как можно рубить с гвоздиками? Я вообще сейчас не понимаю. Топор затупится, если рубить с гвоздиками-то. А? Как с гвоздиком-то порубишь?
Ну, когда складываешь.
На маленьком семейном кладбище похоронили последнего потомка великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Иван Сергеевич исполнилось 45. Он болел болезнью человека-дождя.
Написал журналист из МК. Короче говоря, он был не вполне в себе.
Да, то есть он был... Человек. Кто стоял на первой базе, он спрашивал. Кто стоял на первой базе? А кто стоял на первой базе, он спрашивал. Звать меня Дастин Хоффман, он говорил. Детей,
слушай, я давно не смотрела, кстати.
Ну, посмотри, обязательно.
Пересмотреть.
Кто стоял на первой базе? 86 спичек, он сказал. Спички, вы поняли? 86 спичек. Я не помню, ну сколько, но неважно. Помнишь, он мгновенно сказал.
Совсем, знаете, все забыла.
Ну, потрясающий фильм, потрясающая игра.
Забыл только, что ему брат говорил, ну ты же нормальный, еще как ведешь.
Потомка вообще на свет обидно, мало известно, что Антона Павловича, увы, обделила судьба. Брат Николай умер в сумах от чехотки. Никаких потомков, Марья Павловна замужем не была, детей не имела, никого не было. Откуда взялся потомок?
Такая печальная история.
Я читаю эту страшную историю, я не понимаю, откуда взялся.
Нет, там с седьмого абзаца про какую-то Юлию Константиновну.
У старшего брата Александра Павловича родился единственный сын Михаил. Он был актером. Михаил женился на племяннице супруги Антона Павловича Чехова, обстоятельной красавицы Ольги Константиновне. После этого он уехал в Голливуд, где учил, в частности, Мерлин Монро. Детей у Михаила не осталось. Можно я скажу, а где же этот ребенок-то взялся?
А вот это, которая благодаря таланту
и уму... Ольга Константиновна отправилась в Германию, благодаря своей красоте и уму попала в ближний круг Гитлера. Смотри, как интересно.
Там были... Я сегодня меня так закрутила эта статья, я когда читала.
Я читаю статью из МК. Ольга Константиновна Чехова отправилась в Германию, благодаря своей красоте и уму попала в ближний круг Гитлера.
Мне кажется, вообще отдельно. Благодаря красоте и уму.
Как же вы стали валютной проституткой? Как вы стали валютной проституткой? Да повезло, товарищ. Просто повезло, товарищ. Да, по одной версии Ольга работала на советскую разведку. А может и нет. Остались ли у нее потомки, неизвестно. Немецкая чеховед Ольга Авдеева, дочь первого директора музея Союза. Они все перекрестно опылялись.
Да, вот это меня тоже.
Сама фамилия Чехова в Германии есть, но она никак не связана. Родство давно оборвалось. Дальше. Но продолжалась знаменитая фамилия Чехова до самого последнего времени по линии младшего брата писателя Михаила. А, вот младший брат писателя Михаила.
У него все-таки были потомки.
Перекрестное опыление здесь пошло в правильном направлении. Его сын Сергей Михайлович работал художником в Амхате, какая прелесть. Преподавал в театральной студии. Похоронен он как великий писатель. А ну вот... правильно, если он был художником в Абхазии, естественно, он должен быть похоронен как великий писатель. На Новодевичьем кладбище, ну, естественно.
Не хуже ведь.
У Сергея Михайловича остался сын Сергея Сергеевича. Он, как и отец, был художником, высокий красавец, похож на писателя. В 66-м году единственный сын Иван, сын Сергея Сергеевича, умер рано, не было 40, из носа пошла кровь. Вот из носа как-то... пошла кровь, Гитлера рядом не оказалось. Злой рок словно преследовал Чеховых, и на Иване злая судьба. Последний Чехов тяжело болел.
Это вот Иван, который...
Какой кошмар! Ну какое это имеет отношение к творчеству Чехова?
Ну вот, не знаю, но имя... А вы знаете, у нас один был мальчик очень умный. Слушайте,
мне
в классе, Сергей...
Мне это похоже на разведение кобелей там Риджбека какого-то. Да что ж
он
такое?
Он настаивал на том, чтобы учительница литературы рассказала нам, куда делась жена Чехова.
Так.
Учительница, которая человек образованный, жена профессора, она в итоге очень сдавленным голосом сказала, что она ушла. Кому? Спросил Артурчик, который знал все. Так. Знал ответ в конце. Ну, другой женщине, сказала Анна Васильевна, едва как бы подавляя собственное смущение. Нас это очень заинтересовало. Но как бы мы не стали, но да, девочки были сплошные в классе. Мы как бы так...
Но вы же уже росли в момент, когда пели «Татушки».
Нет.
Да.
Это был 95-й. Да. Еще не было. «Татушки» появились в конце.
А если бы были развращены чуть позже, ну понятно.
Да нет, мы знали, но как бы все равно. Нам казалось это подробностью. Вот так вот, да, вот она, нежно, в принципе, нежно. Отношение Дожми. К Чехову не изменилось.
Какое отношение разведение кобелей Риджбека имеет, и сук Риджбека, имеет к творчеству писателя? Не понимаю. Вот какое
давайте
отношение...
Проголосуем.
Какое отношение наследственности... Покойный был человеком нравственным. Послушай меня, нравственным человеком был. Какое отношение имеет вот эта племенная деятельность? Объясни мне, племенная деятельность.
Сошедшая на нет, кстати.
Ну, племенная деятельность. Ты можешь передавать форму ушей. Там, ты можешь передавать форму, я не знаю, ресниц, я не знаю, что.
Надо
ты
всем можешь, срочно заняться.
Но ты не можешь передавать талант. Ты не можешь себя. Передавать талант через гены. Не можешь.
Можешь.
Не можешь.
Можешь.
Не можешь.
У меня папа хорошо рисовал, я хорошо рисую, у меня дочка хорошо рисует.
Так.
Все. Конец доклада. А мама никогда не умела. И не умеет до сих пор. Вот.
Да?
И все. А я да. Значит, я его наследовала от папы. Я делаю вывод. Не без
основательной. А проследи, пожалуйста, дальше в этом направлении.
Его ну, мама... я надеюсь, что
его
это не увянет.
Его это... мама рисовала? Нет, перевелся прежде. Прежде.
Ну, прежде не знаю. Кто это? Отец, скорее, он был журналистом, кстати. Редактором военной газеты в Берлине.
Отец не мог передать твоему отцу ничего, потому что он передал ему дефективную Y-хромосому.
Ну, что он сказал, что она
дефективная?
Может быть, она наоборот.
Она некрасивая.
Стадия развития.
Ну, хорошо. Давай говорить о русском языке. Вот сейчас,
да.
Значит, если никаким не потомком, не потомком.
Все равно
потомком. Все равно потомком. Значит, передали русский язык. Все равно потомком. Анафемата Толстого. Потомком анафемата Толстого. То Толстой был анафематом.
А я потомок?
Чего?
Толстого.
Нет, ты нет. Значит, создан 40 человек совет по органу создан при президенте. Президентский совет по русскому языку.
А нас с вами не позвали.
Нас не позвали, потому что мы искажаем язык, извращаем его и говорим слово говно.
Я нет.
Ты говори, скажи хоть раз. Познер вчера сказал говно.
Вы Познер, сказали.
Познер сказал вчера в передаче. Говно-говнище он сказал. Говно и говнище он сказал.
Он
два раза.
Сказал?
Да. Познер сказал говно и говнище, глядя на меня, и я каким-то образом заразил его чем-то жеребящим таким. И он вдруг вскочил, стал топотать и кричать: говно, говно, говнище. Серьезно?
В эфире прямо?
Клянусь, в эфире.
Так. YouTube. Сейчас, подожди.
Ты посмотришь теперь этот эфир?
Ну, не знаю.
Но он есть на YouTube. Он есть на YouTube. Поэтому нас не позвали. И Познера, кстати, поэтому не позовут. Он вчера все зашкварился. Сказал слово плохое.
Ну, Киселева позвали.
Киселева Диму позвали, который говорит искусственной интонацией.
А это какая?
Дима?
Да.
Киселев?
Киселев.
Киселев Дима, он говорит, с такой искусственной маленькой европейской страны, ребята, вы
так
должны понимать.
Да,
да никакая не естественная, это у них Пушкин, он там живет под Пушкиным, такие, у них языки такие, да, вот норвежскую семгу сегодня будем делать, Сережа, вот такая интонация у него.
Понимаешь? Ну, классно.
У Киселева.
Это и есть, кстати, одна из граней русского языка.
Это русская, по-твоему, русский язык?
А что делать?
Ну, конечно, сейчас. Значит, смотри, я тебе хотел сказать, что я не понимаю, что они будут делать.
Вот.
Это тоже породистые кобели или что это? Породистые кобели собрали. Что, в чем дело? Там будет, смотри, в частности. Директор Института русского языка имени Виноградова Александр Молдаван. Еще хорошо. Хорошо. Ну, я думаю, ну, по-настоящему ученый. Хорошо. Дальше. Ланир Алпатов из Института языка знания. Тоже неплохо. Де Куртене что-нибудь. Будуэн де Куртене расскажет им. Руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Рябковец. Абсолютно не знаю, мне трудно ее аттестовать.
Нет, почему же? Но «Тотальный диктант» он набирает...
Мне трудно ее аттестовать. Я ее не знаю. Да. Ее конкретно не знаю, как она русским языком владеет и так далее, и так далее. На уровне артикуляции, вербализации и всего прочего. Вот. Глава ВГТРК Олег Добродеев. Он владеет нормально. Значит, дальше. Киселев. Киселев, он такой, на маленькая европейская страна. Потом руководитель Тартас Сергей Михайлов. Абсолютно, по-моему, русского языка не знает. Я ни разу не слышал, чтобы он говорил по-русски. Да, и Владимир Толстой, директор музея «Ясная поляна».
Толстого в последнее время часто я что-то вижу, слышу.
Он же потомственный, как-то, насколько я понимаю.
В отличие от Чехова, да.
То есть он племенной жеребчики единственный. Это, будет, знаешь, их всех, и будет их всех там крыть, мне кажется. Специально, детей, чтобы сохранить настоящий русский язык. Это потомок анафемата, Владимир Толстой. Да, нет, что они будут делать, кто-нибудь понял, нет?
Нет, никто не понял, и «Коммерсант» сегодня об этом пишет, и эксперты, ну, те, кого успел спросить «Коммерсант», они боятся, что будет навязываться там журналистам.
Что они будут делать, кстати,
и прочим.
Что нужно русскому языку? Во-первых, давайте обрисуем, что нужно русскому языку.
Нужно ли что-то русскому языку?
Что-то нужно русскому языку. Обязательно нужно.
А
обязательно.
Что? Ничего не нужно.
Королевская академия нужна. Королевская академия.
Институт русского языка не катит?
Нет, внимание. Все, кто русским языком... Смотри, вот я тебе серьезно говорю сейчас вещь. Русский язык, значит, раздроблен сейчас в разных государствах русский язык. Ну, понимаешь, русские Эстонии говорят и так далее. Понятно, да?
По-моему, это русские один из уникальнейших языков, который практически
ужасно.
Не меняется, ужасно, находясь в разных
мамочка,
местах.
Послушай меня серьезно. Послушай меня серьезно. Ну, давай. Сравним русский язык, например, сравним русский язык с испанским. Испанский язык — это язык нескольких государств. Нескольких государств. Язык, на котором говорят в целом ряде государств. Да? Более двух десятков государств для начала. Да?
Да.
Да, да. Аргентина, например, там, Чили. Да. Ну да. Все. И соответственно, Испания. Вот. А русский язык — это язык, который тоже попал в разные государства. Не всюду стал государственным. Например, в Белоруссии стал государственным, но в Белоруссии русских заставляют писать «Беларусь». А не Белоруссия. Ну, заставляют, понятно? Заставляют, потому что иначе там прожу плюнут и так далее. Понятно?
Да.
Республика Беларусь, проще. Значит, нет ни одной такой, нет ни одного органа, который бы регулировал использование русского языка. Так, как это и есть в Испании. В Испании есть Академия Реаль, Королевская Академия. И ты всегда, когда у тебя есть сомнения, и всегда, когда это не регионализм, а общая норма, ты спрашиваешь, а что говорит Королевская Академия? Что говорит Королевская Академия? И это главное. Дальше у всех уши опускают, все прижимают уши. Все. Аргентинцы, чилийцы, колумбийцы. Все, пожалуйста, эти самые. Венесуэльцы, мексиканцы. Все прижимают уши и говорят. Академия Реаль дисе. И все. Академия Реаль говорит. Дальше говорит, как говорит Академия Реаль, Королевская Академия. И после этого никаких споров не может быть.
Так почему Институт русского языка нет?
Внимание, у нас проблема существует. Но я теперь не понимаю, Добродеев, дальше потомственный анафемат Владимир Толстой, значит, Сергей Михайлов и так далее, не понимаю. Они как защитят русский язык? Как они его защитят? Как они защитят литературную норму? Что они сделают? Кто-нибудь понимает или нет, товарищи? В чем нуждается русский язык? Скажите мне, пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948. В чем нуждается русский язык? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот был в Болгарии недавно.
Да.
И там такой пожилой болгарин получал свою внучку. А типа, нужно знать два языка как минимум. Это английский и русский. Но только русских школ нет. Угу. Вот я думаю, что основная задача вот этого органа должна быть в продвижении нашего языка за границей.
Да.
А его хранение никак не может быть, скажем так, обеспечено вот теми людьми, которые были представлены вами ранее.
Секунду. То есть это типа СОДА, Союз Советских Обществ Дружбы, который возглавляла в свое время Терешкова, вы помните, да?
Ну, вот я такого не помню.
Нет, был Терешкова возглавлял. Союз Советских Обществ Дружбы. Всюду открывались центры изучения русского языка. Там в Анголе и так далее.
Но правда, это классно, Сергей.
Это классно? Это имеется в виду? Это имеется в виду.
Вот я таким образом... Наоборот, съездила в Южную Корею за счет корейского государства, которое оплачивает продвижение корейского языка за рубежом.
Чушь-показуха.
Что значит чушь? Показуха. Я чушь училась, показуха. Жила сотни
нормальная.
Таких же студентов из стран третьего мира.
Нормальная, нормальная программа по поддержке языка, государственная программа, да. Существует только и исключительно во Франции.
О, Господи.
Нормальная программа не государственная, существует у англосаксов. Прекрасная, не государственная программа поддержки языка, англосаксы. Государственная программа поддержки языка, французы. Все, ребят, больше не существует нигде.
Ну почему? Прошу, нам не стать таким же, как французам. Когда будут открываться курсы русского языка, люди пойдут, потому что все равно это здорово, классно, интересно, необычно.
Да ладно.
Да.
О чем ты говоришь?
А зачем идут в Альянс Францез? Зачем люди идут? Эти все наши девушки, которых я присмотрела на своем веку, и на каждых 10 девушек по одному юноше.
Союз советских обществ дружбы. Все это дело. У меня один знакомый сидел в Никарагуа, возглавлял Союз советских обществ дружбы. Другой знакомый в Анголе был и так далее. Понимаешь? Значит, это постоянно нужно там припахивать каких-то черных, ну, в хорошем смысле этого слова. Значит, к тому, что они там у тебя записываются, потом не ходят, но нужно им раздавать какие-то диски дурацкие и так далее. Понимаешь?
Это потому что
нужно
это
очистить,
была.
Конечно, естественно. Нужно своего шофера зачислить тоже на курсы заодно, чтобы он.
У них другие проблемы.
Я умоляю, но это все показуха, ребят. Ну это все показуха. Да показуха, ну дальше-то. Ну, я не понимаю, что будет-то. Что нужно русскому языку? Что нужно для защиты русского языка? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте, Абдул.
Я обратил на интересную такую вещь. В этом списке нет представителя института имени Пушкина. Я там несколько раз сам был.
Да.
Все-таки они тоже обучают же иностранцев русскому языку. Почему-то вот оттуда никого в этом списке нет. А для защиты русского языка мне как ни носители, ни, значит, да, человека с другого менталитета, другого языковых, можно сказать, групп, скажу, что сперва мы сами тут внутри своей страны должны защищать язык. Потому что это из ящика везде депутаты, они даже сами нормально не говорят по-русски. Потому что я же со стороны это вижу, а когда я слышу красивую, хорошую речь, с интонацией, прекрасными предложениями, я вот как вам сказать, я останавливаюсь, у меня какое-то такое ощущение, это какая-то песня. А на улице выходит, сейчас пойдут там, ты что-то, чек, это не язык. А дети уже с маленьких годков начинают уже так говорить, а язык начинает терять свою красоту.
Что сделает этот совет? Ничего.
Ну, соберут, как вот $1000 в Киргизии отмечают, вот так и отмечать будет, ну, на маленькую, вот и все.
Все. Этот совет, на мой взгляд, мне непонятен. Вот, внимание, я филолог, да, начнем. Я преподаватель русского языка. Ты знаешь, что я преподаватель русского языка?
Да, знаю.
Да. Я преподаватель русского языка, как иностранного, одна из моих специальностей. Одна из специальностей. Ну вот, и значит, и я, как преподаватель русского языка, как иностранного, довольно хорошо знаю вот эту деятельность СОДов там и прочее. Еще мои знакомые, я говорил, возглавляли они два, по крайней мере, СОДа, вот этих два отделения. Я понимаю очень хорошо, как в то же время, как одна из моих специальностей — испанский язык еще тоже. Я очень хорошо понимаю, что такое Королевская академия испанского языка. Я это очень хорошо понимаю. Я понимаю, что в России такой нет. Вообще нет, не существует. Ну, просто не существует. Значит, я не понимаю, что будут делать эти достойнейшие люди все. Я не понимаю, для чего создан этот совет. И не объяснено нам вдобавок. Нам никто не... Они будут укреплять позиции русского языка в мире. Как это? Что это? Какие позиции? Что они будут делать? Непонятно. 10.26. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Итак, сегодня про «Южный поток» в «Коммерсанте». Скандал вокруг проекта расширяется. Несогласны с позицией премьера Болгарии по поводу продолжения строительства этого газопровода, например, в том же болгарском правительстве или в Сербии. Поэтому сейчас там разгорается отдельная такая история. Можете последить за ней, почитав «Коммерсант». Там же, кстати, про продажи «Форда» Фокуса, которые снизились прямо вот совсем рекордно на фоне вообще падения рынка продаж автомобилей легковых в России. Форд до рекордно низкого уровня упал. Они упали до 4000 машин в год. Почему? Эксперты говорят, что слишком хотели повысить цену и повысили в связи с падением, ослаблением рубля. И вот теперь такой результат. Про русский язык сегодня также в «Коммерсанте». Называется статья «К русскому языку представили координаторов». Орган был создан специально при президенте. И для чего это, в общем, большой вопрос пока остается перед журналистами. Но будем надеяться на дальнейшие комментарии от властей. Крым получит наследство от Сочи. Это эксклюзив «Ведомостей». Как стало известно газете, имущество ликвидируемой госкорпорации «Олимпстрой» может достаться властям Крыма. Речь идет в основном об автомобилях и оргтехнике. Это рассказывает федеральный чиновник сегодня в газете «Ведомости». Ну и про Чубайса и Оксану Дмитриеву сегодня в газете «Труд» и в МК можете посмотреть. Почему кандидат в мэра Петербурга, это Оксана Дмитриева, требует от Генпрокуратуры проверить госкорпорацию «Роснан». Вообще, Счетная палата еще 2 года назад делала проверки, представляла результаты, но хотя там вроде какие-то несостыковки были, никто из правоохранителей не обратил свой интерес в сторону «Роснан». И вот Оксана Дмитриева сейчас пытается сделать запрос отдельный. Ее 93 депутата, кстати, поддержали. И она хочет добиться возбуждения уголовного дела против Чубайса. Надо сказать, что журналист МК довольно ехидно задавал ей вопросы, видимо, по телефону, насколько я поняла, что почему именно «Роснан» вас так интересуется? А не хотите ли вы на свое имя вот как-то немножко собственное на имидже Чубайса выставить, потому что вы идете в на выборы в Петербург. Ну, на что Дмитриева отвечает, говорит, что это ей скорее даже мешает этот скандал, потому что давно они уже готовили этот запор в Генпрокуратуру, а именно «Роснана» их интересует депутатов, потому что там слишком много нарушений. 500 российских банков раскроют сведения о своих американских клиентах. Это произойдет почему? Потому что Минфин США объявил, что 515 российских... То есть они сделали запрос, этот Минфин США, в наши банки, а наши банки, соответственно, согласились предоставить американским налоговым властям данные о счетах своих американских клиентов. По мнению экспертов, остальные банки будут отказывать в обслуживании налоговым резидентам США, клиентам с американским паспортом и американским компаниям. Новая налоговая норма, которая вступает в Штатах в силу с 1 июля, обязывает неамериканские банки делиться с налоговой службой США информацией о счетах американских резидентов. Это я к тому все из российской газеты зачитываю, что мы же перенимаем лучший опыт западных наших партнеров. Поэтому, возможно, у нас тоже какую-нибудь такую меру придумают. «Уступи кресло». Это для руководителей научных организаций будет введен возрастной ценз. Заголовок из российской газеты. До 65 лет можно будет занимать руководящую должность, а потом надо будет уходить на другую должность в соответствии с квалификацией. Правда, учредитель организации может продлить работу директора еще на 5 лет, но такое предложение должен еще поддержать ученый совет. И об этом сегодня в российской газете. 10:30 новости.
10:34. Мы продолжаем с Анастасией Ножко. Настя, я хотел сказать, что президент Украины Петр Порошенко получил руководителям силовых ведомств создать гуманитарный коридор для мирных жителей. Это на самом деле страшная новость. Она, с одной стороны, ожидаемая. Мы ждали этого. Что он даст людям выйти. Потому что там убивают сейчас, ну, как бы всех подряд.
А с другой стороны, это значит, что
а
там
с другой
будет
стороны, совсем с другой стороны, да. С другой стороны, это означает, мы не знаем, будет ли создан гуманитарный коридор, но для Запада Порошенко объявил, я приказал создать гуманитарный коридор. Гуманитарный коридор просуществовал, скажет Порошенко. Значит, там, я не знаю, там 1.5 суток. Значит, все люди вышли, оставшиеся негодяи, мятежники, сепаратисты, чего хочешь, террористы и так далее. Понятно? Значит, вот из этого вывод, что сейчас он даст какой-то декоративный, а не гуманитарный коридор, декоративный коридор.
А как в этом
после чего, я отличу очень просто. Значит, потому что его цель добить. И он уже это дал понять. Его цель лукавая, его цель неискренняя у Порошенко. Лукавая, неискренняя. Он сказал, что он прекратит войну и усилил войну. Понимаешь, да? То есть, значит, для него война и мир меняются местами. Он хочет добить людей просто. Поэтому сейчас он говорит, я сейчас создам гуманитарный коридор. Ждет сутки, после суток говорит, так, все ушли, до свидания. Всех остальных в мясо. Фарш! Фарш! Вот что сделает Порошенко твой. Порошенко. Ранее Россия представила, значит, проект резолюции, предполагающий установление коридоров для спасения гражданского населения. Мы представили. Но выполнит сейчас Порошенко. Выполнит Порошенко. И выполнит самым паскудным, коварным и античеловеческим методом, как я понимаю. А именно лживым. Как это, ну, так сказать, ему свойственно. Но, понимаешь? Поэтому я не верю. Я не верю, мне кажется, это новость страшной. Слушай, интересное очень сообщение, значит, о Краматорске. Я читаю из логова нетолерантного средневекового мракобеса в ЖЖ. Противник уже более часа, и это сообщение в 3 часа ночи, 10 июня, сегодня в 3 часа ночи. Противник уже более часа ведет обстрел жилых кварталов Краматорска, пытаясь под прикрытием вывести своих раненых, образовавшихся вчера на блокпосту «Стелла». А что до этого было? Более подробно о вчерашней спецоперации. Три группы сопротивления при поддержке «Новороссии», при поддержке двух ИМР, это инженерная машина такая большая, ну, с ковшом и все такое, атаковали украинский блокпост, блокирующий продвижение между Славянском и Краматорском. Операция готовилась в течение недели. Теперь вкуси, Настя, вкуси, как это было классно. Послушай. Зрелище получилось феерическое, это все очень предваряет. Снайпера это наши хорошие, которые, сняли расчет АГС и две украинские снайперские пары. Сначала. Первое. Сняли расчет, расстреляли наши снайпера. И потом расстреляли две украинские снайперские пары, то есть четырех украинских снайперов. Неделю готовились, вычисляли, все такое. Одновременно с этим на позиции хунты двинулись два ЭМР, а из динамиков, установленных на одном из них, неслась песня Высоцкого «Идут по Украине солдаты группы «Центр». ЭМР прошли по кругу, отвалом зарывая окопы вместе с украинскими военными. То есть там в окопах сидели украинские военные, и ЭМРы прямо бруствер на них обрушивали, закапывая их живыми. Уцелевшие дружно ломанулись полем в направлении Карачуна. Но там встречены были своим огнем, потому что украинские военные на Карачуне увидели бегущих людей в камуфляже и стали их расстреливать. Они легли под собственным огнем, под огнем своих. После чего артиллерия нанесла огонь по нашим ЭМР. Один вернулся назад, Петрович не дотянул. Вторую подбили, умирающий Петрович дотянул ее до Славянска, но умер сам Петрович. Петрович вел второй ЭМР. Итоги боя. Уничтожены нашими снайперами. 7. Почему 7, когда я читал? А, нет, 7, правильно, потому что 7. 4 и 3. Все правильно, 7. Закопано вместе с окопом. Живьем закопано. 14 военнослужащих украинских. Ранено, в том числе, огнем собственной артиллерии и огнем с Карачуна, автоматным огнем. 35 украинских военнослужащих. Причем раненые валяются до сих пор. Потому что подойти к ним ополченцам никто не дает. А ополченцы не дают подойти вывести их тоже. Почему? Вот они там. А?
Почему?
От горечи. От горечи, что Петровича потеряли. Петрович умер. Значит, и вот от горечи. 35 раненых валяются до сих пор. Подойти к ним украинцы не могут. Значит, и ополченцы не могут. И никто не может. Потому что кто шевельнется, начинается перекрестная стрельба и все такое. Эти 35 лежат, кукуют там. Понятно? Батарейки садятся, рассказывать уже нечего. Наши потери, Петрович. Вот рассказывает, такой бой был под Краматорском. Кошмар?
Да, ужасно.
Ужасно. Все. Ужасно.
Все плохо.
Ну как плохо? А в этот момент Славянск опять из града обстреливает.
Ну так
нас.
Плохо, все плохо. Ну,
все плохо.
Я же не говорю, что отдельно что-то хорошо, а это плохо. Нет, все плохо.
А в этот момент Славянск из града обстреливает. Все и плохо. В этот момент сказано Порошенко, что на этой неделе надо завершить. Войне в Донбассе отвели неделю, я читаю по «Коммерсанту». Президент Украины Петр Порошенко намерен добиться прекращения насилия на Востоке уже на этой неделе. Для него эти слова, внимание, означают одно. Он собирается всех добить уже на этой неделе.
Удастся ему?
Нет.
Почему?
Не удастся.
Почему?
Не удастся, потому что вот посчитай цели. Вот смотри, Порошенко инаугурирован, значит, смотри, Порошенко начал активную фазу с жесточайшими налетами авиационными и артобстрелами еще до инаугурации, считая, что это у него руки не будут в крови, потому что это как бы не он, а Турчинов. Но начал Порошенко, да, сказал, зачистить до инаугурации. Вот пошла рубка. Со вторника. А сегодня у нас вторник. Значит, неделю идет рубка в мясо просто. В мясо. Неделю. Еще не взяли они Славянск. А Славянск они контролируют высоткой на Корчуне. То есть они с Корчуна накрывают Славянск легко. Вот они еще не взяли Славянск. За неделю. Теперь он отводит им до конца недели. До конца недели. На взятие всего, всего Юго-Востока. Это же надо сколько всего еще взять, подумай.
А вот я надо взять опять не Краматорск, очень понимаю. Надо... То есть, подождите, вот все... Да. Давайте вообще вот географию. Я сейчас открою карту Украины.
Давай.
Потому что я чувствую, что есть какие-то огневые действительно там точки.
Да.
А в остальном-то это не огневые точки. То есть... Смотрите, вот мы слышим Краматорск, Славянск.
Да. Слушай, Шумахер вроде вот помер. Он. Вот мне сейчас написали,
да,
ребята.
Слушайте, ну, что-то писали что два дня назад, что это утка, не утка, но сейчас их все больше, этих сообщений, что Шумахер скончался.
Вот катаясь после... на лыжах. Послушайте меня, кататели
после
на
этого,
лыжах.
Да, но не кататься.
Кататели на лыжах. Вот кончайте ерундой заниматься, ладно? А?
Так.
Давай.
Давайте. Вот смотрим на карту. Вот он Славянск, вот Краматорск. Вот они рядышком, я вижу их.
Давай.
Они находятся
рядом,
на
вот
востоке.
Дорога Славянска-Краматорск. Совершенно верно. Вот Изюм. Смотри, Изюм. Ты видишь Изюм? Это большая база украинской армии. Изюм, Харьковская область.
Да, смотрите. Большая бои база. Ведутся только в Славянске и Краматорске, судя по сообщениям. Я правильно понимаю?
Да, да.
Только там. А в остальном там вот какой-нибудь есть Старобильск, например, Сватово, или Ковшаровка, Купянск.
Купянск уже Харьковская область. Купянск не катит. Харьковская область. Есть, смотри. Мариуполь. Идут бои сейчас. Смотри. Славянск, Краматорск, Мариуполь. Красный Лиман. Ты его здесь не видишь. Значит, Красный Лиман. Все. И были налеты военные. Были... Вот, смотри, появилось больше. Да. Смотри. Волноваха, да, фигурировала тоже в боях. Волноваха была. Мы слышали. По Горловке что-то было, но не сильно. Значит, слушай. А в основном остальное, налеты были авиационные на Донецк. Налеты авиационные на Донецк. Все, пока все.
Смотрите,
да?
Технически, да.
Еще где-то... есть милые места, где можно повоевать. Стаханов, Попасный, Углегорск, Алчевск.
Но там никто не воюет.
Пока нет.
Почему так получается?
Почему? По Кочану. Почему?
Нет, там, подождите, как выходит... Как,
но
как...
там нет гарнизонов тоже, пойми ты. Там через Полосица идет. Через Полосица.
Каких гарнизонов нет?
Но там нет Национальной гвардии тоже.
Ничего нет там вообще,
объясняйте.
Я так понимаю.
Правильно, в том-то и дело. Если ты считаешь, что если там нет боев, то там стоит Национальная гвардия, это неправда.
Нет, я такого не говорила. Не-не-не, я говорю о том, что наоборот, о сопротивлении скорее.
Слушай, кто разбирается в ситуации там, на Украине? Скажите мне, пожалуйста, вот кто разбирается совсем, вот ежедневно следит, пожалуйста, объясните мне. Мне нужно понимание следующее. Города, например, условно говоря, мы берем сейчас Алчевск. В Алчевске что? Вот же понятно. Там, где не идут бои, объясните мне, пожалуйста. Там, где не идут бои, нет. Их нет. Боев нет. Да, здравствуйте. Что там идет? Здрасте. Алло. Ничего не понятно. Хорошо. Там, где не идут бои, Алчевск, например, вот условно, да? Стаханов, условно. Там что? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Мага, это Сергей.
Да, Мага. Что в городах вы разбирались с этой ситуацией? Что в городах?
У меня знакомые живут в Краматорске, я с ними связываюсь так постоянно.
Да.
Они
да.
мне говорят следующее. Значит, если вы обратите внимание на карту, то северная часть Донецка в основном идут граничащие с Харьковом, это все бои.
Да.
Почему? Потому что Славянск – это развилка коммуникаций. Если возьмут Славянск, то Донецк, Луганск останутся без коммуникаций, без электричества, в первую очередь.
Да, но это в самом первое. Славянске уже тоже нет электричества.
Да. Да. Второе, это то, что Shell приостановил сейчас, как мне видится, Shell приостановил сейчас работы, а сланцевый газ, он находится весь северный Донецк и южный Харьков.
Да.
Вот этот островок.
Да.
Поэтому даже не столько Луганск, сколько Донецк нужен Порошенко, чтобы Шелл начал работу и чтобы Байден и сын наконец-таки принялся за работу.
Как раз именно в Славянске, как раз, правильно там? И туда в сторону Краснопавловка, Лозовая, Близнюки, вот
севера,
это.
вся северо-западная часть Донецкой области, да. Там, где сейчас идут бои, это залежи сланцевого газа.
Да, да,
это
да,
первые,
да, да.
Это как мне видится, Сергей.
Да, да, да. И американцы, вы знаете, да, 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 да. Дети, причем сын Байдена там участвует. Там, там именно семейственность такая американская, я бы сказал, довольно подлого свойства. Алло, здравствуйте, да, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Андрей.
Да, Андрей,
это
вы...
Андрей, помните, мы разговаривали с Брянки.
Да. Да, 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 Андрей, ну что там творится? Вот в городах,
смотрите,
где,
ну,
нет боев.
Я каждый раз мониторю все это дело, созваниваюсь, общаюсь.
Да.
Ну, я вам скажу так, что вот Стаханов, Алчевск, Брянка, да, народ, в принципе, сейчас уже вот такую видит картинку, что воюет якобы не Украина, а воюет Америка и Россия.
Америка и Россия.
Да, и уже люди настолько, на самом деле, недовольны, что уже никто ничего не хочет. Многие, да, конечно, многие, смотря на это все, идут и в ополчение, и, как говорится, оружие берут. Вот. Но большая часть населения, никто ничего не хочет, уже реально струсили все.
Струсили и чувствуют дискомфорт. То есть дискомфорт, да,
есть,
да, да.
То есть они уже согласны на все, лишь бы не было этого ничего. И что самое интересное, да, вот туда волна это еще не дошла. Ну, ополчение, в принципе, там тоже подготовлено. Я знаю эти места, там, где я мелким бегал, вот, то есть там лагерь стоит.
Но это ополчение, которое встретит украинскую армию сопротивления, то есть?
Да, встретит. Ну, я вам скажу, еще там местные бизнесмены, то есть те, которые там, как говорится, дорвались до кормушки, но они их подогревают. То есть, я так понимаю, им деваться некуда. Если не будут греть, то может настать час расплаты.
Деньги и питание. Деньги и питание,
да,
правильно?
Да, да, да,
да, да, да. Спасибо большое. Смотри, значит, что происходит в городах, где нет боев? Ополчение сидит по балочкам, по лагерям. Не участвует, не помогает. Условно говоря, Стрелкову не помогает. Стрелков бьется сам в Славянске. И эти в Брянке, например, Брянка, Кадиевка, сидят сами себе. Там по своим лагерям, по балочкам сидят. Местные бузинесы их подкармливают, греют. Греф. Привозят греф. Харч и деньги. Ну, чтобы ребята сидели нормально. Все, все. Понятно, да? В случае, если украинская армия двинется, они будут драться. Ну, мы не знаем, насколько успешно. Мы не знаем, насколько успешно. Может быть, очень недолго. В сущности, они должны не пустить не только украинскую армию, они должны пустить туда и чужие ополчения тоже. Понятно, да? Если они заполняют, чтобы не было вакуума. Потому что будет вакуум, сядет чужое ополчение на их же шею. Понятно? Поэтому это начинается троецарствие такое. Понимаешь? Здесь начинается раздробленность. Когда каждый город защищается... каждый город держит район, держит свое ополчение. В том числе для того, чтобы туда не селось чужое ополчение.
Угу.
Не столько... Ну и против украинской армии тоже заодно уж, так сказать. Ну и против чужих ополченцев тоже.
А что такое
тоже.
Чужие ополчения?
Чужие ополчения, потому что сейчас вот у них есть свое ополчение, оно сидит. Они как бы присягнули, что будут воевать с украинской армией. Что не обязательно произойдет? Это не обязательно произойдет. Понимаешь? Если украинская армия двинется туда. Дальше. Когда им звонят из Донецка или Луганска, говорят, ну как вы там, братцы? Они говорят, да мы что, мы же вот так проводим военные учения, тренировки и так далее, готовимся встретить врага. А что же вы не подтянетесь там Стрелкову, допустим, условно? Ну, Стрелков там сам, так сказать, свое защищает.
Это вот чисто технически получается, да. Что Порошенко сейчас объявил о создании этого коридора, и наверняка он будет, ну, наверное, все-таки организован, то есть кто хочет,
нет.
Типа, может пройти,
нет.
И там стрелять
нет.
Не будут.
Нет, абсолютная поза. У Порошенко, я тебе отвечаю, это абсолютная поза.
Но как же картинка поза. Для журналистов? Все равно
поза.
Надо будет организовать
поза.
Каких-то
да.
Женщин
да,
с детьми.
Да, конечно, картинка для журналистов. Выйдут
кто-то
какие-то...
пойдет.
Конечно, конечно.
А кто
конечно.
Не пойдет? Вот нет, давайте нет. Так. Вот я мирный житель, например, который сидит вот в таком городе, который вдруг прославился
выйдет,
на весь мир, да?
Выйдет полоумная, местная полоумная тетя Клава и скажет, что в городе никого не осталось.
Подождите,
я
а я настоящая-то, я Клава настоящая, мне-то тоже плохо. Ну, потому что обстрел, потому что град, потому что невозможно
Знаешь,
там находиться нормальному человеку.
Для того, чтобы ты вышла, надо
человеку.
На сутки, двое прекратить вообще стрельбу, при том всем это объявить конкретно. Понятно, чтобы это громкоговорители откуда-то, так сказать, отовсюду сочилась информация, листовки бы были сброшены, что двое суток не будет ни одного выстрела со стороны украинской армии. Значит, ты
я сегодня, собираю
ты
вещи.
Сегодня не веришь. Ты
а
не...
вообще я их уже собрала,
веришь,
на самом деле, давно.
Не веришь, не веришь. Не веришь. Но действительно сутки нет стрельбы.
Но оставаться-то страшно.
На утро, внимание, ты им не веришь. Но сутки ты проверяешь. Через сутки ты точно понимаешь, что нет стрельбы. Значит, тебе сказано, что двое. Хорошо. На завтра, на утро, к 7 утра, там расцветает все уже в 6, в 5. Ты уже побрелась с котомками своими, клумками, да, и бебихами со всеми. Побрела ты куда-то к этому посту.
Да.
Понятно?
Причем, да, в какую сторону я побрела, еще вопрос.
И ты слушаешь все время на ушах. Все это ушки у тебя все топориками. Ты слушаешь, где-то будет выстрел или нет? Нет выстрела. Нет. Да ты выходишь.
Слушайте, если даже будет но выстрел, я все равно скорее побегу
оттуда. Но этого не будет,
оттуда,
потому что они градами утюжат постоянно. Настя, ну что ты мне говоришь?
Я,
но
скорее здесь... побегу оттуда, даже если будут выстрелы. Я не буду
тема
сидеть в этой квартире.
Лживая
там,
тема.
Там,
Порошенко это нужно для отмазки на Западе. Я создал гуманитарный коридор. Все остальные террористы, их надо убить. И дальше он будет утюжить все эти города. Спокойно и методично. У него же в этом смысл. Я создал гуманитарный коридор. Все ушли, и все, товарищи, до свидания. Это самое, врата времени схлопнулись. До свидания. Всех остальных убить. Убить. Все, вот что будет сделано. Если в гуманитарный коридор кто-то для украинского телевидения и пройдет, то это будет немного людей. Все. Понимаешь? Немного людей.
Я не понимаю, как люди сами там вообще остаются по домам. Я этого не понимаю. Почему они не уходят оттуда?
Ну как, хозяйство.
Я не понимаю.
Хату беречь.
Уже хозяйство. Сейчас град попадет, и не будет того хозяйства.
Хату
и тебя
беречь
не будет.
Хату
лучше
беречь.
Лучше уберечься и
беречь
уйти.
Хату. Он в погреб спускается. У него погреб. Ты знаешь, на Украине какие погреба роют?
Не знаю.
А я знаю. На Украине есть подпол и погреб. Две вещи. Подпол — это у тебя в избе. Или на летней
кухне. Ну, завалят
кухне
там насмерть и
подпол,
все.
Подпол, подпол. Это подпол.
Подпол. Будешь там
подпол
сидеть, не откопаешься.
А
никогда
есть еще погреб, который идет вот такой вот могилкой с киевским курганом, и идет в землю. Черти куда, понятно? Это подвал называется, этот погреб. Туда идешь, там потом дубака даешь, там скапает со стен от этого самого. От, знаешь, холодный, там плюс 5 температура. Ужас. Вот они сидят в погребе, пока грады лупят. Потом поднимаются опять, хата ж цела. Если кто-то двинется, мародеры какие, он шуганет, скажет, я тут живой, вы меня не трожьте. Тут. Понимаешь? Ну что тебе сказать? Ну хохлы любят свое имущество. Я умоляю, если с другой стороны они любят чужое имущество. Если ты съедешь, например, в гуманитарный коридор, ты вернешься, угля у тебя, который ты купил на следующую зиму, уже не будет. У тебя аж уголь свален. Уголь знаешь, как сваливают в Донбассе? Снимают секцию забора, и грузовик сваливает уголь тебе.
Он становится частью забора, я поняла.
Он становится твоей частью двора.
Да.
И это твой уголь на следующую зиму. Если сейчас ты съедешь в гуманитарный коридор, моментально подойдут соседи, которые добрые люди, они не могут смотреть, чтобы оно не было никому не надо. Оно лежит, никому не надо. Они снимут эту секцию забора и тачками быстро увезут твой уголь.
И превратятся в фарш буквально через 5 дней, потому что там будут бомбежки.
Или нет, но уголь ты вернешься.
А уголь-то останется.
Ты вернешься, угля нет. Как тебе в следующую зиму жить?
Почему
ты что?
Нет?
Да, почему
там
нет? Соседи увезут.
Соседей уже не будет никаких.
Или нет? Ну, так пойми, хохол не может так полагаться на чувство тревоги. Хохол полагается на чувство хозяина, на чувство дома. Понятно, о чем я говорю? Все. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Лев, здравствуйте. Добрый Лев. День. Что вы думаете об этом гуманитарном коридоре?
Простите, это капитан очевидности. Я
капитан,
очень рад,
у вас звонок... Но... О, слушайте, капитан, у вас звонок, у вас телефон начинается в этот раз на 7. Это ровно как Лев всегда звонит. Капитан.
Я теперь могу гордиться, что я похож на Льва Хатина.
Вы дотянулись абсолютно до иммигранта из Пенсильвании. Давайте. Капитан, что, вы, думаете, что вы думаете об этом замечательном коридоре гуманитарном?
Ну, я думаю, это телевизионный коридор. То есть его, в принципе, можно снимать, не обязательно даже как бы выезжать на место, можно просто снимать сразу на студии «Киев Научфильм».
Или то на Одесско-Давженко, или на Давженко, конечно, конечно.
Ну, на Одесской тоже можно, но там как бы, не знаю, там... Они бы, конечно, в Крыму с удовольствием поснимали, но я думаю, сейчас это некоторое время им будет сложновато.
Ну вот.
Вот, то есть, действительно, вы совершенно правы, поставят каких-то там вот тетушек, там бабушек, дедушек, пару детей, которые
да
выйдут с чемоданами и с колясками.
Некоторые вот из них расплачут, некоторые из них нескольких раз плачется. Две или три обнявшись, споют «Щене вмерло Украина». «Щене вмерло Украина». Вот так, они
споют. Не, вы неправильно поете, нет, там не так. «Щене вмерло Украина». Вот так.
Вот так. Потом несколько из них упадут на землю, поцелуют Ридну, Неньку, поцелуют, прям дорогу поцелуют.
Да, да, да.
Все,
да,
все, наверное, репортаж сегодняшний репортаж будет готов. Всем остальным дадут по жопе торжественно и начнут расстреливать градом. Вот и все. Вот,
да, вот совершенно правильно. И вы знаете, они никогда практически, большинство не выйдет, потому что я вот пытаюсь объяснить человеку из Одессы, вот, что ей вообще-то лучше бы куда-нибудь, ну, хотя бы на время уехать с Украины, потому что вот это вот все... Оно быстро не закончится, и его, может быть, в принципе, ну, вот этого человека, может быть, отправят на фронт как медика. Но человек все еще сомневается.
Я вам скажу, что есть привычка к войне. Настя не может понять, что есть привычка к войне, капитан. Я рассказывал тысячу раз, но любые чужие рассказы никогда не действуют на мозг. В особенности на Настин. Значит, Настя, да, послушай что? Меня. Да. В первую ночь. Когда у меня на втором этаже, я жил на втором этаже, в первую ночь, когда у меня начали стрелять из автомата под окном трассерами, прямо под окном, на втором этаже я жил, я испугался и переставил кровать, думая, как мне сделать, чтобы рикошетом пули не попали, а если кинут гранату, то как бы сделать, чтобы осколки не попали. Потому что у меня окно было открыто при этом еще вдобавок, а спать закрытым было душно, это была Африка. Это первая ночь. А уже через месяц, когда начинали стрелять из крупнокалиберного, я набивал мусором консервную банку в помойке у себя и кидал в стрелявшего с криком «Дайте поспать!». То есть люди очень быстро привыкают.
А вы кричали по-русски?
По-португальски. Значит, смотрите, люди очень быстро привыкают к войне. Очень быстро. Ты уже спишь под калаша спокойно. Ты уже просыпаешься только под крупнокалиберный. Настя.
Да я понимаю, что... Настя.
Так так же привыкает и дед какой-нибудь в селе украинском.
И не убегает.
Стреляют. А? Капитан, она не понимает этого.
Почему не понимает? Я понимаю.
Слушай меня. Настя. Да. Мой батя рассказывает.
Да.
Значит, ему его батя рассказывал. Говорит, ну у них там все время были бомбежки. Ну, во время войны Великой Отечественной. И там, значит, все там, кто на фронте, кто где, а кто там, сказать, там по здоровью, те там, да, значит, на месте. Ну и деды-бабки на месте. Это был такой дед Бойкий, это у нас легенда такая, там, один из родственников. Началась бомбежка со стороны советских войск. А деревня была так, что, значит, немцы скорее был, передний край немцев. Началась бомбежка довольно долго. А потом наши начали артобстрел. И что дед делает один, там, знаешь, знакомый, родственник, что он делает? Он говорит, за это время успел украсть мотоцикл BMW. Понимаешь? Ну, привыкают люди. Ну, артобстрел, советские войска начинают наступление. Немцы побежали в бомбоубежище. Немец бросил мотоцикл BMW. Мой родственник какой-то, ну, так, дальний. Думает, что раз стоит мотоцикл, то оно же никому не надо. Так что оно стоит? Прямо с ключами и как есть. Боже мой, заправленный мотоцикл. Так он выскочил, угнал мотоцикл, немцы выходят после артобстрела. Где мотоцикл? Кто его знает? Боже мой, тут же обстрел, советские войска. Да вы спросите у кого-то другого. Понятно, о чем я говорю? Люди привыкают, но уехать они не могут, потому что украдут уголь, а самому надо украсть, успеть мотоцикл. Понимаешь? Это ж хохлы в движении.
Подъем в движении.
Понял. Прям сочувствие у меня вызвали. Да? Огромное, да.
Когда мой родственник спер мотоцикл BMW.
Мне прям захотелось под артобстрел попасть.
Под артобстрелом спер мотоцикл BMW. Благородный человек не мог дать
угля,
пропасть.
Что где-нибудь
не мог дать забрать. Пропасть мотоциклу BMW. Не мог дать пропасть. Добро пропадает, говорит.
Может, поехать туда, в этот Славянск. Там что-то сейчас украсть. Начнет добро пропадать.
Что-то украсть пока можно. Правда же? Хорошо. Слушай меня. Значит, до Варшавки стоит почти от Киевки внешний МКАД. Во-вторых, значит, стоит очень плохо вот здесь вот от Осташки до Ленинградки, внешний МКАД. В городе очень плохо на Минке перед Рублевкой. Чё это кранты там совсем? Вот. В принципе, город такой, хороший, ничего страшного. Так, вторник, что ли? Мы удаляемся с Анастасией. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 10 июня. Подъем!